8:35, пятница, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Всех болельщиков Центрального спортивного ордена Ленина, клуба армии с чемпионством. Ура! Поздравляет 05-й, и я тоже вслед за ним. Считаю, что это потрясающая победа. Здесь спросили, в каком виде спорта? Да, во всех видах спорта. ЦСКА во всех...
Армейцы?
Конечно, чтобы ты понял. ЦСКА во всех видах спорта.
Туманный Альбион.
Вот когда-то было, когда-то, раньше было. ЦСКА в хоккее, а в футболе, ну, как-то хромал. А теперь ЦСКА во всех видах спорта. Понятно? Вот и все. Это очень просто. Слушай, я хотел сказать, что в Пушкине вчера были проблемы, и ты знаешь, что там был сход, и сход, насколько я понимаю, не только болельщиков «Спартака», но и местных жителей, и вообще разных активистов. Вот, и вчера мы много времени посвящали этому. У нас, кстати говоря, был там наш корреспондент, мы позже выйдем на него. Но я хотел сказать, что найден этот уроженец Узбекистана, Жахонгир Ахмедов.
Он еще фотографии есть.
Да, послушай меня, что произошло? Он успел улететь, и его оттуда выдали уже.
Потому что еще вчера речь шла о том, что...
Все, он уже прилетел, и его уже оттуда выдали. Вот, мы попробуем, он успел в Домодедово, как только он узнал, он сразу свалил в Домодедово. Он прилетел туда, но там как будто бы и родственники, и все, и правоохранители, и будто бы все решили его немедленно выдать. И он уже прилетел назад. Сейчас мы Александру Капкову позвоним. Вот, и он нам расскажет ход событий вчера. Так, подытожим немножко. Да? Сейчас. Спит? А как? А это же нелегок, мать, нелегок корреспондентский труд. На радио работать.
Ну, ему же в школу не надо, к 9 на урок.
Конечно.
Он на летучку приходит.
К одиннадцати приходит на летучку.
Работа. Значит, абонент пока... не отвечает.
Он спит. Он таким же голосом продолжает с утра.
А потом по-английски, да?
The dialed number is not available now. Probably he's sleeping.
Хорошо. В Москве задержан мигрант до смерти, избивший фанатов «Спартака». Давайте восстановим события. Сейчас пойдем ретроспективно. Сотрудниками полиции был задержан уроженец Узбекистана Жахангир Ахметов, который обвиняется в избиении до смерти футбольного фаната Леонида Софьянникова в городе Пушкино. Дальше. Обвиняемый прибыл в Домодедово. Сейчас, в настоящее время, он задержан. Также уточнили, что утром сейчас его начнут допрашивать следователи, я думаю, в 9 только, еще через 22 минуты. После чего будет предъявлено обвинение. Значит, он находился на территории России законно. Теперь, Настя, что нам известно из «Комсомольской правды», ото всех? Что нам известно об этом случае?
Картина такая.
Значит, Софьянников ставит машину. То есть это вопрос парковки.
Да.
Это вопрос парковки.
Ставит таким образом, что проехать невозможно.
Невозможно или неудобно? Нет, я тебе объясню, потому что я часто вижу ситуации сам. Я ставлю машину всегда бесспорно, стараюсь. Да, либо далеко. Далеко и бесспорно. Мне нормально прогуляться, ничего страшного. Но я вижу ситуации, когда люди спорят из-за проезда, а проезд, в общем, есть.
Сергей, а давайте вам свою историю вчерашнюю расскажу. Стоит машина, которая занимает весь тротуар, потому что этот джип заехал на тротуар у дома.
Так.
А я иду с детьми, с велосипедами и с мужем, вот. И нам приходится, чтобы эту машину обойти, сойти на проезжую часть, которая у дома. Мы можем его обойти.
Да.
И мой муж говорит этому водителю, который что-то там складывает в машину, говорит: «Приятель, а переставь тут тротуар. А тот говорит, сейчас загружусь и переставлю. А мой муж говорит, давай побыстрее. А тот говорит, а давай без быстрее. И я, и все. Ну, как бы на этом у нас исчерпался разговор. Но вообще была возможность потенциально, то есть не на пустом месте. Он поставил машину ровно, которая заняла тротуар. Мы можем, да, с велосипедами, это тяжело. Мы останавливаемся, детей там перетаскиваем, мы можем обойти его.
Можем,
но кто прав, кто не прав? У нас не дошло до рукоприкладства, но могло.
Безусловно, он, безусловно, не прав,
но могло, понимаете?
Но в житейской ситуации нужно исходить из того, что мы все друг другу не враги.
Все раздражены ужасно. Один говорит, быстрее давай, убирай машину.
Я заезжал некоторое время назад в один офис, где нужно было в 2 сантиметрах мои зеркала, в 2 сантиметрах каждое зеркало, я не преувеличиваю, въезжало в лифт для автомобилей. Потому что я ездил в гараж в этом офисе на лифте. Значит, и там 2 сантиметра было, если было. Я специально зеркала никогда не складываю, не хочу складывать, потому что они для меня как бы они предостережения, что ли, такие маячки. Ну вот. Значит, хорошо, я вижу часто на улице ситуации, когда по 2 сантиметра есть точно, даже и по 10 сантиметров.
Это имеет ли это значение, если тебе говорят...
Люди раздражены.
Да,
люди раздражены.
Он может выхватить травмат и сказать, а ну вообще вали отсюда.
Значит, я хотел здесь уточнить несколько вещей. Узбекские господа полагают, что Софьянников поставил машину некорректно.
Да.
Что, вероятно, могло быть. Дальше.
Они ему говорят, убери машину.
Нет,
дальше разговор известен. Он говорит, сейчас куплю то, что мне надо, потому что он пошел в ларек,
да.
Тот, что в Москве называют палатками. И тогда уберу вроде как машину. Говорит
да.
он, наверняка вызывающим
а
тоном.
Почему
типа вызывающим?
А почему ты думаешь, что он говорит это вызывающим?
Да
я думаю, что он мог говорить это абсолютно рабочим тоном. Типа, ребят, сейчас куплю быстренько все. Все, то есть это абсолютно рабочим тоном.
Но если люди просят тебя подвинуться, а ты встал плохо, почему ты не даешь людям проезда? Я не понимаю, что значит еще? Пускай постоят, подождут, перетопчутся. Мне надо в ларек пойти, да, за семечками или
все равно это, не вопрос жизни и смерти, Настя.
Не вопрос жизни и смерти.
Это не вопрос
убийства. Это вопрос принципиальный твоего отношения к людям, окружающим вокруг. Тебе плевать, что люди просят тебя подвинуться. Ты говоришь, подождешь, я сейчас выйду. Тем более там чурки сидят какие-то, да, если так вот говорить, в сознании людей.
Это так.
Это так.
Это так.
И что
бывает.
С ними разговаривать? Это
давай,
не люди.
Давай конкретный этот случай, ему конкретному случаю
Но
это не приписывать.
Мы не можем.
Приписывать не можем.
Но мы знаем.
Там преступление, да.
Что русские и русские точно так же друг с другом разговаривают.
Это преступление, мы конкретно пытаемся восстановить ситуацию. Пытаемся. Но мы прямо приписывать и накладывать наши ощущения на этот случай не можем, потому что мы там не были.
Он говорит, ребят, подождите, сейчас
быстренько. Но мы пытаемся разобрать ситуацию как модель отношений.
Я мухой, говорит он. Подождите, пожалуйста.
Нет, мало ли как он говорит. Да, здравствуйте.
Житель Пушкина.
Да, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, по хронологии. Что вы видели? Сами вы участвовали?
Вчера вот к 6 подошел, там уже начал народ собираться. На западной стороне, где вот произошло убийство, и на той стороне, как вот мы городом называем, основная часть.
Да.
Вот, тоже люди были. И, много грузовиков с милицией, соответственно, пожарная, скорая машина была тоже. Все в таком плане.
Скажите, насколько, вы говорили с людьми, чем люди дышат в этот момент, когда они собираются? Надо карать, надо разобраться, надо заставить милицию разобраться. Что же, чем люди дышат?
Естественно, люди возмущены. Это самое главное, потому что вот у нас в городе творится полный беспредел.
Расскажите.
Потому что, начну с очень яркого примера.
Да.
Потому что вот эта западная сторона, в основном частный сектор, как бы на ней. Есть многоэтажные дома, пятнами стоят, чуть-чуть развивается, В основном, конечно, стройка идет на той стороне, Вокруг этого перехода, который выходит на западную сторону, это развилась торговля рыночная, очень много, естественно, лиц неславянской внешности, и вот если, допустим, днем, только их лица и видно, Пушкина.
Да.
Только они. Потому что белые люди видны только утром и вечером, когда они идут на и с электрички.
Я думаю, какой нам синоним придумать для белых людей, чтобы это не звучало так...
Как белые господа?
Так странно. Ну, давайте. Местные. Ну, давайте,
как бы,
местные. Давайте, местные.
Которые там
да.
родились, вот
да,
так я
да.
скажу.
Их почти не видно.
Их почти не видно. А днем вот их, эти гости как бы.
Да.
Их везде там, по-моему. И вот эти рыночки, ну, это, естественно, антисанитария там и все остальное. Вот... То место, где вот произошло убийство, я вот вам скажу, там этих таксистов очень полно. Притом половина уже, естественно, гости из этих таксистов.
Да, да.
Стоят вот эти машины рядами, вот эти, ну, вернее, ряд целый таксистов выстраивается. Там-то клиентов-то всего 2-3 человека.
А интересно, вот чем они живут? Вот можно вопрос?
А этих машин, машин 20. Я
слушайте,
не знаю, как
а
они
чем они живут? Вот чем они живут? А? Подождите секунду. Вот а чем они живут, если они целый день стоят, балбесничают, клиентов нет, и они, значит, при этом оправдывают свой бизнес? Значит, я начинаю думать, что это декорация, что есть еще какой-то подставной бизнес. Где-то...
Ну,
а?
Я вот насчет этого ничего не могу сказать.
Ну как?
То,
ну, если...
вот раньше, лет 6 назад, я мог подъехать, спокойно там припарковаться, и... Ну, там еще автобусная остановка рядом, то
да.
есть автобусы сейчас как бы ходят туда-сюда.
Да.
Вот. Мог спокойно припарковаться, перейти на ту сторону, там, ну, что-то купить. И... А сейчас вообще из-за этих таксистов вообще нигде уже не встанешь. Это раз. И опять же, там даже вот рядом билетная касса есть. Железнодорожная.
Да.
К ней, чтобы к ней пройти, тебе надо вот бочком встать и между этих машин протиснуться, чтобы купить билет на электричку. Потом весна-осень, там вот эта постоянная грязь, лужи. Все, вот прям, прям выходишь и идешь по этой луже, по грязи. Потому что, ну понимаете, вот это какая-то помойка, вот честно говоря. Вот,
а вы за... голосуете на выборах за муниципальных депутатов?
Ну и что, голосовали?
Нет, я спрашиваю.
И
ну,
все,
нет,
все
вы предъявляете претензии депутату?
Ничего абсолютно не меняется. Вот рядом с этим же переходом Чайхона построили. Выхожу как-то из перехода, но обычно я стараюсь вернуться вовремя домой. И как бы, ну, семья,
да,
телевизор,
я понимаю.
Все
да.
остальное, сами
да.
понимаете. А тут выхожу где-то часов 12, орет лезгинка, эти ребята танцуют, хотя это Чайхона стоит буквально там в 15 метрах от хрущевки пятиэтажки.
То есть это 12, вы говорите 12, это было 12 ночью?
Да, 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 да. Mm-hmm. Потом днем выхожу как-то, смотрю, человек 8 дагов там режут арбуз вот таким ножом там, ну, как вот у меня... половина руки. Ну, как-то, знаете, как-то вот не по себе стало. Кушает арбуз, конечно, это хорошо, но когда вот с таким ножом, непонятно, он откуда взялся. Ну, как-то не по себе становится.
Дагестан, это российские граждане, между прочим.
Это все равно некое инокультурное влияние, когда человеку неуютно, он не понимает, чего хотят эти люди.
Но мы же хотим все вместе жить, правда?
А? Мы хотим все вместе жить, но нам неуютно, когда на наши подмосковные вечера речка движется и не движется. На это накладывается лезгинка и огромные ножи.
Неприятно, тогда надо жить по отдельности, если неприятно.
Нам неуютно.
Неуютно,
а
надо
мы живем,
отградиться тогда, стену поставить и
не
пускать
надо стену
никого.
Поставить, не надо.
Почему?
Стену поставить, надо иметь скромность. Надо иметь скромность приезжим в каждом регионе. Вот я приезжаю в любой регион, я должен иметь скромность.
Как вы,
а
как
я
это
легко это делаю, легко это делаю. Я приезжаю куда, я имею скромность, скромный вид, и думаю, что тут люди, что тут у людей принято.
А
ясно?
Если вы тут уже 10 лет живете,
не
бизнес
ведете, значения, где
ну,
я
не
приживу.
Имеет это значение.
Не
ваши
имеет
дети
значения,
уже в детский
где
сад, в школу
это называется
ходят.
Развязность. Это называется
что
развязность.
Русские люди музыку громко не слушают. Слушают и свадьбы.
Это
играют.
Называется развязность, еще
точно
раз. Понимаешь,
так же.
Я приезжаю в любое место и пытаюсь понять, как тут люди живут.
Да.
И пытаюсь под них подладиться и не высовываться. Да. Не
а
высовываться.
Потом начинаете петь подмосковные вечера.
Алло, здравствуйте.
Нет?
Заперевшись где-то у себя, пою.
Алло.
Да, простите. Ну, с Настей невозможно. Слушайте, ну она, ну
нет,
почему?
Нет, я пытаюсь...
Абдул, звонит Абдул. Да. Абдул звонит, потому что мне очень важно, что Абдул знает персидские корни. Да, Абдул, здравствуйте.
Сергей.
Вы сказали, что это арабское и персидское, может быть,
да? Да, Джахан — это по-фарси или с корнем идет на арабский, всесилинный, ну, весь мир. А Гир — интерпретации разные, там, ну, входящие в этот мир он переводится.
Абдул, скажите, пожалуйста, вот даже есть, то есть из того, что это может быть персидский корень, может следовать, что это таджик из Узбекистана?
Знаете, Сергей, в исламском мире мусульмане, у них практически у всех имена арабские.
Это правда.
Практически. Это везде, да. Ну, иногда бывает, мы вот если у меня жена, допустим, русская, я там мусульманин, мы пацан рождается, мы его называем
русским.
И вашим, и нашим, грубо говоря, вот так.
Нет, у греческие, у русских, греческие, еврейские, латинские.
Еврейские,
ну, так,
да.
Давно-давно так получается. У многих, я знаю, если семьи, там, жена русская, там, он из Кавказа, девочек иногда называют Ираида, а с пацанами Руслан, там, Тимур, это более-менее так, чтобы жена тоже не обижалась.
Ну да.
А насчет чайханы и дагестанцы, вот этот мужик что-то там перепутал. А в Дагестане практически чай мало кто пьет.
Да это правда, нет, слушайте, нет,
он просто
говорит, послушайте, что человек говорит, он говорит, я стараюсь спрятаться домой пораньше, телевизор смотрю и все, а один раз вышел 12 ночи и попал в инокультурную среду, такую ярко манифестированную, в которой почувствовал себя неуютно, потому что он чувствует себя чужим в родном городе, понимаете?
Такой совет дать людям?
Да,
вот
давайте.
Насколько я знаю, вот стоит чайхана, да? А ему надо просто прийти в чайхану и сказать, добрый вечер, можно я чай попью? Вот ему надо показать свою личность, и когда к нему будет относиться с уважением. Надо вот свое уважение к другим показать и от них получить.
Ну,
я скажу больше, я вот и сам общаюсь с таджиками, узбеками, которые подметают. Они, честно говоря, в душе все боятся. У них есть страх. Я это много раз замечал. Я же с ним могу общаться, там пару слов скажу по-персидски, там они же все говорят, а им приятно. Потом разговариваешь, они сами боятся. Вот. У них есть страх, и могут побить, и когда человек страх, он говорит, крыса, если загонят в угол, крыса тоже будет кидаться.
Это правда. Знаете,
они просто в этом мире чужие, вот войти в наш социум им не дают. Всегда указывают, что их место в углу. Да. Надо их тоже в нашу культуру как-то...
Но, тем не менее, Абдул, вот я хотел вам задать вопрос.
Да-да.
Может быть, это у меня сложилось превратное впечатление, но я как бы сижу в информационном потоке, и чаще всего я слышу об агрессии не таджиков, а именно выходцев из Узбекистана. Это какое-то свойство такое, ну, серьезно вам говорю. Если и когда есть сообщение об агрессии со стороны граждан из Средней Азии, как правило, 3 из 5, даже 4 из 5 сообщения, по моей оценке, об узбеках. Почему?
Скорее всего, я думаю, тут играет роль одурманивший фактор. Они большинство сосуд это сраный, как называется, нац, они всегда большинство под кайфом. Это факт.
Угу. Потому что таджики попадают в сводки, ну, существенно реже. То есть,
потому что у таджиков все-таки корни персидского толка, а узбеки все-таки туркоязычный народ.
Так.
Они же группу турков входят.
Ну,
потомки Тимура Тамерлана, да, грубо говоря.
Да,
они войсышный народ. Но где-то как-то, скорее всего, вы знаете, все-таки Узбекистан так-то загнанный народ. И они оттуда выезжают, получают свободу и не знают, как им воспользоваться. Они думают, если что, я убегу обратно.
Да. Спасибо большое. Абдул рассказывает, как он общается со среднеазиатами. Я хотел сказать, что, ребят, тем не менее, еще раз повторю. Когда я читаю сводки, всевозможные сообщения о насилии со стороны среднеазиатов, практически 4 из 5 это будет узбек. Или выходец из Узбекистана, я не знаю, ну, наверное, узбек, как мне представить, может быть. Вот, и это почти никогда не будет таджик или киргиз, как ни странно. При том, при всей воинственности киргизов, при всей их воинственности невероятной.
Их просто мало,
может быть, их мало. Я не знаю. Но я просто говорю субъективно. Конечно,
Узбекистан больше всех денег получает.
Я не проводил никаких статистических исследований, безусловно. Нет.
Последняя публикация была...
Пушкина, звоните, Пушкина. Да, здравствуйте. Да, прошу.
Переводом денег.
Да,
алло. Из России в Узбекистан больше всех.
Алло, Пушкина.
Алло.
Здравствуйте, вы из Пушкина?
Максим,
попробуйте сделать так, чтобы не было вот такого странного звука. У вас, может, радио включено?
Сейчас так лучше?
Да, намного.
Мы живем с женой, двое детей, поселок Пироговский. Это на самом деле не так же далеко от Пушкина.
Да.
Это, вы знаете, Клязьминское водохранилище.
Да,
и
конечно.
И хотел сказать следующее, что... Ну, ладно, там вопросы, связанные с тем, что выходишь на улицу, там русской речи практически уже не слышно. На вот эти автоматы, где платятся, ну, деньги платятся за телефон, там уже надписи на нерусском языке, там, ну, куда засовывать деньги и так далее. Но криминал просто на самом деле страшный. То есть вечером, там, допустим, жене погулять, выйти из дома, ну, это практически нереально.
Все уже, да?
То есть там постоянно там то ли кого-то убивают, то ли избивают. То есть это, да, вот, не знаю, то есть, наверное, Узбекистан. Ну, то есть это не там не армяне, не там, не знаю, Баку. Ну, вот это вот именно они. Это уже дошло до такой степени, что то есть, вчера их всех попрятали, то есть у нас тоже в поселке рейды проходили, то есть их всех просто убрали. С улиц их убрали. Вот, но завтра они выйдут и все это останется. А более того, тут у нас, допустим, на пляж ходят, то есть, допустим, ну, женщины, девушки с детьми, то есть, когда мужчина уезжает на работу, вот, и они прямо ходят, то есть, они кучками ходят на пляж, там, и бывает, там, со всеми гениталиями и прочими, и, там, ну, буквально чуть ли не в открытую пристают и считают это нормальным.
Понятно. То есть они ну, тоже поймите, полное отсутствие, то есть не вовлеченность в наши культурные понятия, плюс почти полное отсутствие женщин, дикость, реальная дикость. И все это вместе дает вот это. То есть они преследуют женщин на пляже, на реке.
Да, да. Ну как преследуют? Они явно не преследуют, но, скажем так, они...
А что вы сказали про гениталии? Они что, мастурбируют там, что ли, что?
Ну, то есть, ну как, во вставшем состоянии, да, то есть они могут там ходить около, да, то есть они, может быть, явно так не делают это. Но, опять же, когда группа людей там пялится явно на молодую девушку, да, рядом, она одна там, вокруг никого нету. Ну, это не
страшно.
Вызывает какого-то
комфорта. Это страшно.
Страшно, да, потому страшно. Что, и самое главное, ты понимаешь, дай бог, что случится, ты их даже не найдешь.
Ну, конечно.
Это не человек там с паспортом России, то есть ты просто не найдешь при всем желании, там, не дай бог, то есть ты просто не найдешь его, то есть надо будет включать какие-то диаспоры, еще что-то.
Да, спасибо вам большое. Людям дискомфортно. Ребят, ну вот это вот прошу вас понять, поймите, ну вот, Настя, вот ты...
Да я согласна, мне тоже дискомфортно, Сергей. Иногда меня тут обвиняют, уже меня отправляют в Дагестан в сообщениях, я чувствую, это очень странно.
Неловко, неуютно, неприятно.
Да, неуютно, неприятно, да.
Человек там родился человек. Он привык к какому-то, речка движется, не движется.
Да.
Понятно, он привык к жизни. Речка движется, не движется. Чай, гитара, соседи, которые принесут с грядки там зашедший зеленый чеснок какой-то. Это такая жизнь у него, какая-то такая. Да. Какая-то, может быть, даже нежная. Жизнь какая-то нежная. При этом у него, значит, рядом появляется сообщество, которое...
Реальность меняется.
Рядом появляется сообщество, которое, выпучив глаза, хабука. Какая-то хабука. Черт его знает, что они хотят. Что... Вроде мирные, вроде спокойные. Потом все их больше. А тебя все меньше. И ты понимаешь, что ты у них в гостях. Но ты здесь родился. И ты думаешь, почему я... Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю, о чем вы тяжко. Говорите, конечно,
людям
тяжко.
Людям тяжко в этот момент. Им хочется...
Это рождать напряженность.
Что? Им хочется... Они говорят, хорошо, давай я здесь залью все бензином, сожгу к чертовой матери, поеду туда, где есть опять речка движется и не движется. Куда я должен поехать? Назовите место. Дайте так, пожалуйста, товарищ губернатор Воробьев. Да? Дайте нам город, один русский город какой-то. Ну, скажите, например, условно говоря, Подольск будет русский, условно говоря. Дайте я сожгу свой дом в Пушкине.
Виноград.
Внимание.
Виноград.
Я сожгу свой дом в Пушкине, и я перееду в Подольск. Ну, дайте хоть один, хоть не дайте точку, где снова речка движется и не движется.
Нет, ну, а
где
вы...
девки купаются в реке, как хотят,
но
хохочут.
Это же невозможно, потому
ну,
что...
дайте. Но я не знаю, чего я хочу.
Мы говорим
я хочу
о том...
простой вещи. Я хочу сохранять свою идентичность и свой мир. Свой мир.
Но тогда надо размножаться и заполнять собой этот мир. Понимаете, в чем дело?
Подъем в движении.
Тогда надо размножаться. Это после 9. Так, поехали. 6, в смысле, обсудим дальше.
И заполнять,
продолжаем.
Да, вакуум.
Продолжаем.
Заполнять
да.
Вот именно.
После девяти.
Хорошо.
6 баллов. Значит, проблема, Лосиный остров и все до Осташки. Плохо на внешнем каде. Раз, внутренний кад стоит капитально перед Минкой. прямо от Киевки. Это самые большие трудности на МКАДе сегодня, сейчас. Есть там еще перед Химками тоже на внешке, но это не очень так. Дальше. Из самых ужасных шоссе на въезд сегодня, вообще говоря, лучше, чем все предыдущие дни. Хотя я бы отметил негодяйство на Минке перед зоной ремонта и на Дмитровке перед зоной ремонта. Так, ну, Балашиха традиционно плохо. Ребят, все, в городе совсем плохо на Ленинском, вот так вот, как видно, и на Дмитровке-Ленинградке. Все остальное чапает более-менее. Ах, нет, простите. Еще шоссе энтузиастов, там ДТП перед третьим транспортом. 9 часов, новость.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа.
Девять часов, пять минут, пятница, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко,
Настя, прежде чем мы продолжим, я хочу принять звонок. Вот человек звонит, просто я его вижу, этот номер вижу подряд несколько раз. Наверняка оттуда из Пушкина. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, добрый день, меня зовут Кази.
Да, Кази.
Я дагестанец.
Вы из Пушкина или нет?
Да, живу много лет в Москве, Московской области. У меня семья здесь, жена. Русская и ребенок. Я хотел поговорить по поводу вот узбеков.
Скажите, давайте так, я вам вопрос задам чуть шире, не только узбеков.
Ради бога.
Вообще, вот смотрите, Кази, простая вещь. Значит, то, чем мы закончили. Человек родился и вырос в Подмосковье, в нежном Подмосковье, хотя все время грязном, вы знаете, ужасном, но нежном. Потом там он пел «Речка движется, не движется вся из лунного серебра», пил чай и хохотал, жарил там шашлыки и все такое. И вдруг он попадает в инокультурную ситуацию. То есть ситуация резко меняется. Он начинает чувствовать себя в чужом городе. Вот то, что описывали двое людей. Он говорит, одни, нам страшно пойти на речку. А на речку ходили и при царе, и при коммунистах. Девки ходили на речку с детьми, молодые женщины. Теперь страшно.
Я вам про это тоже хочу сказать.
Понимаете?
Дело в том, что я жил много лет в подмосковном городе Серебряные пруды.
Да.
Вот. И там у нас был аналогичный случай. Почему был? Он не сейчас есть. Я этот вопрос поднимал перед местными депутатами, ходил, просил и клянчил,
да,
чтобы их убрать оттуда, потому что эти люди в конце рабочего дня идут по поселку и писают где ни попади, орут, а у меня ребенок 5-6 лет на тот период.
Угу.
Я ходил, я просил, я с ними ругался, я с ними отдрался,
а что
я что только не делал. Дошел до местных депутатов и вопрос поднимал.
Чтобы
Но
занялись.
Этот вопрос не решается. Почему? Потому что они нужны всем.
Это понятно.
Они нужны всем. Они нужны администрации, они нужны милиции, они нужны бизнесменам. Это дешевая рабочая сила. Их убрать никто не хочет.
Ну, конечно. Это бизнес, в том числе коррупционный бизнес.
То есть я на тот период занимался строительством сезонным, то есть я не мог взять никакой заказ, потому что мой заказ перебивался сразу. То есть если я, например, заговорился с забор за 300 рублей, а через час приходили узбеки, договаривались за 100 рублей.
Угу. Угу.
То есть и тот же забор приходилось там спустя какое-то время переделывать еще раз. То есть, ну, народ все равно идет на дешевое.
Это понятно, понятно. Спасибо, спасибо вам большое. Это Кази из Дагестана, который занимается здесь, давно живет в Подмосковье, занимается в, как раз строительными работами. Да, он жалуется на них. Чего он просил? Я тебе скажу, чего он просил. Чтобы их как-то прятали.
А кто это будет прятать. Делать и
ну,
на
вот
каком основании?
И так далее. То есть они есть чудесные люди, которые дешево работают, но после работы их надо как-то спрятать.
А
вот
как? На основании чего? Вот вы милиционер.
Ну, вот
к вам приходит, или вы депутат, к вам пришел, да, вы его понимаете.
Гражданин, он
говорит,
ничего.
Невозможно.
Да вообще не вопрос.
Что вы сделаете?
Да вообще не вопрос. Что? Поговорить со старшими. У них есть авторитетные люди там. В авторитете кто? В авторитете, да? Значит, мужики, своим шепните, значит, увижу одного, значит, вынесу мозг вам проверками и так далее. Понятно, нет? Все, давайте. Разбежались. Все, понятно?
Но почему они этого не делают? Потому что они дружат с ними, со всеми.
Потому что они дружат.
В бизнесе
потому
в этом
что,
же.
Конечно, потому
они
что они...
деньги с них получают.
Потому что
как
они по
будут?
Ту сторону. Вот в том-то и дело проблема, что наши менты по ту сторону, понимаешь, по ту сторону границы.
Наши именно менты, со старейшими.
Наши менты могли бы сказать, ребят, мы здесь с вас делаем баблос, делитесь вы с нами честно. Вы молодцы, что делитесь с нами коррупционными деньгами. Молодцы. Вы красавцы. Все, теперь дальше слушай меня сюда. Я откажусь от коррупционных денег, должен сказать мент, откажусь от коррупционных денег, если... Ваша шпана будет лазить вот здесь по пляжам, по улицам и орать непотребно. Я от коррупционных денег откажусь, должен сказать мент. Их всех, всех вас, я вынесу вам мозг, будет проверка будет каждые 10 минут, понятно? Работать не дам, не будете вы здесь работать, понятно?
Но почему так они не делают?
Должен так сказать мент, и его начальник должен его поддержать.
Нет,
его начальник должен его поддержать.
А как они поддержат, если они в конвертах передают наверх деньги-то, собранные
правильно,
за месяц? Как
правильно,
они могут это сделать?
Правильно,
откуда
правильно.
Они, с русских будут собирать? Нет.
Русские никто не даст.
Там слишком уже умные, все грамотные стали.
Русские, если дадут, то там школьному другану Васе. А так-то никто и давать не будет. Просто участковый придет, русский его пошлет куда подальше, да и все. Вот и поговорили. Правильно?
Ну, я не знаю точно, как это происходит, но похоже, да, что может быть так.
Я в Пушкине, управляющий гостиницы. Позвоните 78-й. А, он не может. Я знаете, почему он не может?
Почему?
Потому что у нас линия все время занята. А попробуем набрать парня, а вот этого вот. Вот он, вот этот телефон я подержу, ладно. Управляющий гостиницы. Мы вас наберем, 78-й. Потому что у нас линия все время забита, просто невероятное количество звонков, поэтому интересно. Если их не усмирят, пишет нам 60-е и так далее. Меня тебе не усмирят.
Нет, посмотрите, есть объективная реальность, которая...
Да, сейчас попробуем. Сейчас.
Выглядит следующим образом.
Да.
У нас тут много пустого места.
Да.
И оно заполняется, соответственно, люди.
Нет, это понятно.
Краев с персиками.
Это понятно.
Им там так плохо, что они, представляете, едут сюда.
Да.
Можете себе
да.
представить сюда?
Алло, здравствуйте. Да где же он? Звонок исчез. Вот дело. О, пироги. Ну, дело. Хорошо. 78-й. Вы труднодостижимые оказались у нас. Так, попробую. Толкну.
Живу в районе Белорусской. Достали отливать во дворе. Вчера гулял с собакой, сделал замечание, был жестко послан на местном диалекте.
Да, смотрите, если всех этих приезжих азиатских не усмирить, значит, это кому-то не усмиряют, значит, это очень кому-то выгодно, полагает 60-й. Есть важный аспект в общении с азиатами. Мы это отталкиваем от себя, власть ничего не делает. Сергей, позвольте сказать очень важный факт, переломный, говорит Абдул. Абдул, так я-то что, я все время за, только видите, линия такая, что я не могу ее расчистить, разбить. Я из Пушкина. Убийство было бытовое, но вопрос с мигрантами давно назрел. Незаконные рынки, спайс, уличная преступность. Власти с этим ничего не делают, поэтому случился такой резонанс. Со спайсом боролись сами, в том числе сожгли их палатку. На следующий день торговали снова. Все. Я живу в Мытищах, пишет 58-й. Азиатов и кавказцев практически не вижу. А тех, с кем пересекаюсь, очень дружелюбны и очень приветливы. 58-й. Я сам русский, боюсь наших отморозков, а не азиатов. За 37 лет с ними конфликтов не было. А вот с нашими приходилось пересекаться. Вот нам и русская весна на узбекском шампуре, говорит Антуан. Но вообще, вот 50-е говорят, что это, в общем, убийство бытовое. Не надо выдумывать, типа, что это на национальной почве. Они поссорились из-за проезда. И точно так же могло произойти и... родился...
Алло,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот 78-й. Да, вы работаете в Пушкине. Расскажите нам, пожалуйста, про вчерашний день и про ситуацию вообще в городе.
В городе ситуация всегда была такой. Недолюбливали, вот, особенно нас, я так понимаю, местные, там, может быть, власти даже там к этому причастны как-то. Да. Приток фанатов был вчера.
Да.
Держались своими силами, отбивались как могли.
А вы, простите, вы принадлежите к сообществу?
Ну вот, общежитие, там Альянс есть такое.
Да, вы там работаете, в этой гостинице.
Да, да.
Которую вчера чуть не взяли, ее собирались брать штурмом.
Да. Ну вот, отбивались, заблокировали двери.
Да. Вы уроженец каких мест? Вы откуда?
Я сам из Ростовской области.
Из Ростовской области, понятно. Значит,
да.
Вы держали, у вас там просто бизнес, вы по бизнесу там.
Да, совершенно верно. Наемный рабочий работаю.
Ага. Вы держали эту гостиницу «Альянс». У вас действительно много азиатов там в гостинице?
Азиатов у нас практически нет. Может быть, ну, в районе 10-15 человек.
Да.
И как бы не было никогда там такого. Больше 30 таджиков, узбеков не жило.
Угу.
То есть в основном русские, белорусы, украинцы.
Да.
Но нас не любят из-за стереотипов, наверное, каких-то, что мы размещаем только нелегальных мигрантов.
Подождите, вас не любят, вот вы говорите, вас не любят как предприятие или вас конкретно уроженцы Ростовской области?
Нет, нас конкретно как предприятие, как нашу организацию.
Я понял. Хорошо, вчера вас отбил ОМОН.
Да, до сих пор там стоят еще, охраняют нас.
Да. Скажите, а вы не можете рассказать людям о том, что реально происходит? То есть от вас, ну не вы конкретно, а от вас кто-то послать к людям человека на митинг на этот и сказать конкретно, что вот
да,
так.
Это бесполезно, они же там как стадо, я так понимаю.
Ну почему? Дайте одних 5 представителей. Пусть 5 представителей пройдут по этажам, выйдут к своим, расскажут. Ну,
я думаю, это бесполезно.
Они прорвутся, будут все грабить.
Президент еще где-то года полтора назад.
А как они будут вам выбирать?
Нет.
Пятерых
или этих депутатов? Я бы сделал, вот, ну слушайте, как бы я сделал? Я бы сказал, ребята, дайте 5 человек. Вот вы пятеро, пойдемте со мной по этажам и проверите мое слово. Проверите, в каждый номер будете заходить. Ничего, мы извинимся, нет проблем. Значит, в каждый номер будете заходить. Найдете то, что вы ищете. Ну, я, значит, врун. Вот скажете.
А если они зайдут в номер и начнут бить человека, что вы-то будете делать? Вы извиняться потом перед ним?
ОМОНовца возьмем.
Так и будет происходить.
Да?
Да.
Ну, не знаю.
ОМОНовец начнет бить этих, и они пойдут против... Ну,
спасибо.
Как это все?
В Москве метро Юго-Западное. Южане заполонили все вокруг. Грязь, шаверма, вонище. Рекомендует 57-й. В Канаде плотность населения намного меньше. В Канаде вообще люди живут до Воронежа, вот чтобы вы понимали. Так как Москва, люди почти не живут в Канаде. Только Эдмонтон, наверное. Эдмонтон, Калгари южнее, насколько я представляю себе географию. Я думаю, что в Канаде...
Ну, климат там такой же примерно, как у нас.
Нет, в Канаде
теплее,
климат просто другой совсем. Он скорее похож на сибирский. Да. Там, конечно, там минус 30 на широте. Там минус 30 на широте. Ну почему морской? Это же огромный...
Сибирь характеризуется континентальным.
В Виннипеге будет минус 35. Но зимой минус 35.
В Канаде же на побережье. Основном,
это тебе кажется?
Живут,
нет, конечно. Виннипег, например, не на побережье. Вот, и там будет минус 35 зимой, но нет. Сейчас мы не говорим о плотности, мы говорим о том, что Канада, вообще говоря, по югу, вдоль границы с Соединенными Штатами заселена, а остальное место нет. Настя, это ответ тебе, на твою аргументацию.
На что?
Ты сказала,
что вакуум не заполняется?
Что нет. Ну, конечно, то, что я говорил, нож не входит в гранит, нож входит в рыхлые.
Нет, они идут туда, где ближе, естественно, поскольку все эти южные страны, им, чтобы добраться до Канады и до Соединенных Штатов, ведь мусульманская община в Соединенных Штатах очень маленькая, Средняя Азия туда не
абсолютно
едет. Почему? Да. Потому что им далеко туда. И африканцы туда не эмигрируют. Африканцы бегут в Европу.
Тебе
африканцы,
объяснить?
Вот эти, нет, вот сизые, лиловые негры.
Вы наивная девушка.
Почему?
Вы думаете, что если бы вдруг по какой-то причине. А почему в Калифорнии столько индусов? Ты не задался вопрос?
Они каким образом туда попали?
А я тебе расскажу, каким образом они попали. Таким образом, что США хотели этого и сделали.
Да,
не надо выдумывать.
Они не из трущоб брали этих самых недокормленных каких-то детей с пузиками, правда?
Ну ты же выдумываешь.
Что я выдумываю?
Ну, Настя, ну когда мексиканцы переходят Рио-Гранде, Камиса Мохадас, то мы говорим о том, что это да, это некое естественное устремление через границу. Но когда индусов завозят, это точно издалека.
А точно как так это же... происходит?
Так вот так это происходит, что американцы этого хотят. Вот что хотят, то и делают. Американцы заняты социальной инженерией.
Они могут выбирать, потому что так к ним вообще никто не попадает.
Американцы могут выбирать. А мы не хотим выбирать. Не хотим. Мы это пустили процесс хаотически. Американцы выбирают. Канадцы тоже выбирают. Канадцы.
Конечно,
пустили...
потому что к ним никто не приплывет на плоту и не перейдет границу пешком. Спасибо. Они выбирают, поэтому, конечно, откуда кого везти.
Канадцы массово завозят образованных и богатых китайцев, да. Например, на западное побережье. Огромных количеств. Понятно? Китайцев завозят.
А лиловые негры на плотах плывут в Италию.
Но почему-то бангладешцев канадцы не завозят.
Правильно. И сами бангладешцы не добираются до Канады.
Так это и есть управление страной. Есть власть в стране, которая страной управляет. Она управляет вот как. Нам нужны богатые китайцы, давайте их заберем.
Приведите в пример какую-нибудь европейскую страну, европейскую, которая приняла решение не принимать, например, африканцев. Таких стран нет. Они все вынуждены принимать африканцев, потому что африканцы к ним ползут туда через, как я не знаю, как кто. Потому что там совсем плохо, понимаете? Это невозможно, они не хотят, у них тоже там проблемы. Ну, может, там вот у нас люди в Германии, я знаю, слушают, и во Франции, там тоже это проблема.
Да.
Они не могут ее решить усилием воли. Мы не хотим, все, стоп, не надо к нам лезть. Они не могут, итальянцы эти вынуждены спасать
этих... Я вынужден признать твою частичную правоту. Я не признаю ее полной, потому что я считаю, что российское государство уклоняется от администрирования на веренной ему, российскому государству, территории. Российское государство не хочет администрировать, не хочет заниматься своей прямой обязанностью. Администрировать на веренной ему, российскому государству, территории.
Держать в узде мигрантов, вы имеете в виду?
Регулировать потоки мигрантов, не оставлять эти потоки хаотичными.
Открытым текстом Рамадановский говорит, и все говорят, что... Демографическая политика наша ориентирована на замещение.
На замещение русских.
Да, а потому что у нас выхода другого нет, говорят нам. Они говорят, нам тоже это не нравится, больно это признавать, но нет другого выхода.
Вообще говоря, когда я слышу этих ученых, у меня, конечно, мурашки по коже, но говорят буквально следующее, да. Говорят следующее, что сейчас демографическая ситуация в России останавливает развитие России. Там много других есть факторов, но в частности, развитие страны упирается в демографическую недостаточность. Для развития России необходим демографический всплеск, существенный. Он достижим сегодня только за счет миграции, никак иначе. Просто иначе нельзя. Понятно? Иначе будет стагнация, консервация.
И вымирание.
И оставшиеся русские. Сейчас оставшиеся русские работают охранниками. Они охраняют то, что делают таджики и узбеки. Значит, если не будет таджиков и узбеков, то оставшиеся русские будут работать охранниками на вымирающей земле, охранять вот то, что построено 30-40 лет назад. Будут просто ходить с ружьями и охранять от космических пришельцев. Понятно, развития никакого все равно не будет. То есть это объясняет наука. Я в эту науку верить не хочу, потому что она мне омерзительна.
Потому что она мне нравится.
Она мне омерзительна. Но тем не менее, не принять этот аргумент я тоже не могу, потому что я не хочу быть кретином.
А что делать?
Я не знаю, что делать. Давай спрашивать людей. Да, давай по-прежнему говорить с людьми. Вот и все, что делать. Надо говорить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите нам о вашей политике американской.
Вы знаете, вот в фильме в советском говорили, в Греции есть все.
Да. Помните, такое вы сказали? Я помню, конечно. Это...
Да.
Это экранизация, неважно, да.
Угу. В Соединенных Штатах в практике национальности есть все. Вы понимаете, все. Есть Непал, Бутан, Индия, Узбекистан, Украина. Ну просто все со всего мира. Поэтому как-то странно даже звучит, что вы говорите о том, что...
Я думаю, что некоторые общины... Нет, некоторые общины существенно многочисленнее, чем другие. Вы знаете, что, например, исламская община в Соединенных Штатах представлена не очень сильно, не очень.
А они просто... не, во-первых, достаточно большая в штате Мичиган, вокруг Детройта, их просто кишит. Есть даже небольшие города, где... бьют вообще иноверцев. То есть реально. Есть даже видеоролики на YouTube, вы можете посмотреть, поискать. Значит, что касается, значит, ситуации, я приезжаю из Филадельфии в Нью-Йорк, заезжаю в тупик, GPS не работает. Два огромных небоскреба. Такое часто бывает в больших городах.
Да.
Выхожу из машины пешим, ищу полицейского, узнать, как проехать. Подхожу к микроавтобусу, спрашиваю у сидящих впереди, обращаюсь, как проехать. Впереди сидит за рулем узбек и пассажир с тарелкой плова. И он у него ест рукой оттуда. Реально просто. Понимаете? И это в центре практически Нью-Йорка.
Скажите, пожалуйста, как этот Ноев ковчег усмиряется и как его держат в узде?
Вот это отличный вопрос, на который я с удовольствием отвечу. В России не хватает хорошей зарплаты для полиции. Какая же полиция будет работать и зачищать, если она работает от них, зарабатывает, а не от государства?
Нет, Лев, можно возразить? Лев, я возражу. Человек, который однажды попробовал, в него уже впрыснули яд коррупции, он при самой хорошей... Вот дайте русскому полицейскому 20 тысяч долларов...
25 тысяч долларов.
Дайте 25 тысяч долларов в месяц, а еще немножко, пусть там хотя бы 5 тысяч от узбеков, и он будет их брать 5 тысяч, потому что он когда бы привык.
Значит, он подлец, сорвать погоны и в тюрьму.
Кто сорвет? Такой же подлец? Кто? Лев, это проблема, Лев, но это проблема, спасибо вам огромное. Лев говорит, что, ребята, у вас просто нет полиции. Была бы полиция, была бы другая ситуация. Вот я вижу 41-й, это наверняка Тому, по крайней мере, на Швейцария, похоже по коду. Да, здравствуйте.
Доброе утро, это Тома.
Тому, здравствуйте. Так что, я расскажите мне пример Швейцарии, да, пожалуйста.
Кратко ответите на статью Эдуардовне, значит, с пламенным европейским приветом, ровно в начале этого года.
Да.
Единственная демократия в мире, в которой я вот сейчас пребываю, приняла референдумом закон против миграции, ну, там пакет законов о референдуме выносился, в том числе даже против, значит, граждан Евросоюза. То есть им тут лишь проели даже немцы. Поэтому... люди пытаются все-таки регулировать, и мне кажется, что у нас этим вопросом тоже пора уже заняться.
Смотрите, на русском марше в Пушкине мы потребовали от власти введения визового режима со странами ближнего зарубежья, пишет Саша, вот сейчас 74-й. Но дело в том, что в России, ну, я понимаю, в Швейцарии, наверное, похожая ситуация. В России, как утверждают ученые, Тому, ученые, вот, занятые процессами изучения, процессами миграции и так далее, что мы наталкиваемся на демографический вакуум, мы не можем развиваться дальше. Понимаете? Как бы все русские мужчины заняты тем, вот в Центральной Европе, здесь, в Центральной Европейской части, что ездят на вахту охранниками в Москву и другие развивающиеся регионы. У нас есть регионы, там, очаги, которые развиваются. Например, Калуга развивается, там, понимаете, да, Москва развивается, Петербург.
Значит,
они все ездят сюда, из Удмуртии, из всякой Мордовии, работать охранниками сменно. 30 дней здесь охранник, 30 дней там пьяный. Вот, значит, тот регион лежит мертвый и пьяный. Этот охранник здесь топчется с берданкой или с пистолетом, с травматом. Потом уезжает назад. То есть русские мужчины, в принципе, охраняют мигрантов. Больше ничего не происходит. Все.
Но, несомненно, но это же все-таки не кризис нации, это все-таки кризис нашей внутренней политики, во-первых.
Да.
И, во-вторых, та часть, которую говорили, что нужно договариваться с их старшими на, так сказать, на понятийном уровне, это тоже абсолютно верно. Нам нужно действительно сосуществовать вместе. Мы большая, либо бывшая, либо будущая империя. И наша эклектика — это одна из наших, так сказать, краеугольных камней доктрины. Но нужно эту эклектику все-таки как-то действительно прорабатывать, а не просто предполагать, что она есть, и на нее на авось опираться.
Слушайте, я хотел поделиться с вами своими швейцарскими впечатлениями. Бывал, что это совсем давно, уж 10 лет и больше. Я останавливался в Женеве. И должен сказать, что коллекция проституток бразильских, африканских и всяких иных, которые раскладывали свои брошюрки, бумажечки в... Еще тогда, по-моему, в телефонных будках всюду раскладывали брошюрки и бумажечки вот эти с телефонами, визитные карточки. Была впечатляющая?
Ну, это французская часть, там немножечко бордальон, здесь с этим полегче.
У вас полегче. Понятно. То есть я имел в виду, что приезжих было много? Судя по проституткам.
Ну, судя по проституткам. Да, то есть. Ну, тут неспроста все эти референдумы и учреждаются, и проводятся.
Я понял. Спасибо большое, Тома. Значит, я просто хочу сказать, что в Швейцарии тоже много приезжих. Я сужу по проституткам.
Угу.
Угу. А почему еще я могу судить? Я не ходил там по стройкам. Эй, 9.29, ты хочешь сделать обзор печати? Уже не успеешь. А давайте его не будем делать тогда. Она не успеет.
Я не успею.
А мы делаем обзор печати, мега-гигантский обзор печати, тем, что вот ведем программу, потому что программа наша опирается на печать. Я пока почитаю, если позволите, ваше сообщение. Я иду в Твиттер на «Говорит МСК». Звоню про Европу. Да, это вот Тома предупредил нас в Твиттере. Японцы считают, что их родня пакистанцы и завозят их пачками. Не могу понять, почему, пишет Игорь. Не надо демонизировать русский протест от защитного свойства. Если убедятся, что нет опасности, то проблем с дружелюбием не будет. Проезжая мимо детской площадки, я вижу смуглолицых детей, но никак не похожих на наши. Куда делись соседские дети? Не пойму. Они не родятся, булыжник, а их нет. Это проблема. Поговорим чуть позже. Погнали дальше.
Подъем.
9.34, 9.35 почти. Мы продолжаем с Анастасией Ножко. Батька справляется. Да, слушайте, я... Батька справляется, это про Белоруссию.
Сергей, вот обратите все внимание.
Да.
У нас белорусы тут работают, бегут из Белоруссии, потому что в Белоруссии нет работы, нет денег. И поэтому туда не едут, а не потому, что батька справляется.
Да мы уже спрашивали, уже таджиков и узбеков.
Там
они,
все по закону,
у них есть проблема,
мало.
Проблема большая, да. То есть они не могут там выработать свою штуку.
Ну что, нам $200 будет
получать
в месяц? Нет,
смотрите, значит, таджик, узбек должен зарабатывать, мы уже об этом говорили, про Белоруссию, и очень даже подробно. И разговор шел простой, что ребята там какие-то просились в Белоруссию, вот мне звонили какие-то таджики, они говорят, мы пробовали Белоруссию, просились, разведывали. Значит, ситуация такая, что ему надо зарабатывать хотя бы штуку баксов, тысячу.
Да. Он там ее не получит.
Вот, он хочет получать тысячу, потому что там за всеми вычетами, тыры-пыры там и так далее, получается более-менее, сколько он там платит работорговцам, своим посредникам, там, и всей этой идиотской компании, там, и так далее. Понятно? Значит, ну, по любасу он должен в любом случае, он должен хотя бы 1000 рублей в день иметь. Если не $1000, но хотя бы 1000 рублей в день. В Беларуси он, у него получается, что там очень большие официальные налоги и на медицинское обслуживание. И даже если предлагают как бы 20 000 рублей, например, 20 000 рублей,
угу,
то потом пойдут вычеты, останется долларов 300 от силы, если...
Плюс денег в стране нет. Давайте мы... это не богатая страна, Беларусь.
Ну все, и пожалуйста. В Беларуси все просто. Они сами оценивают, азиаты, Белоруссию как перспективу и говорят, это плохая перспектива. Ну, как бы, нет.
А у нас деньги есть, потому что у нас нефтяная труба. Поэтому они сюда едут и зарабатывают тоже сколько могут.
Вот торговец с тяжелыми наркотиками в Пушкине платит от 100 000 рублей. Кому? 45. Наверное, тому, кто, не знаю, может, милиционеру, может, распространителю, тут не написано. Пожалуйста, 45-й напишите кому. На улице Бобруйская узбеки в подъезде стали жарить шашлыки. Даже коренные азербайджанцы съехали. Бобруйская — это молодежное метро, между прочим, рядом с Рублевкой. И на Бобруйской в старые времена, например, на Академика Павлова, на Бобруйской жили врачи с Рублевки, ну, частично там тоже, Бобруйска тоже зависит, какой номер дома. А до Чапаевского автомобильного этого самого стоянки или после Чапаевского? После Чапаевского там есть попроще дома тоже. Есть предложение на въезд азиатам. Есть предложение, что это значит? Если бы в Армении приезжий узбек убил местного, то до суда бы не дожил. Армяне бы устроили самосуд.
Это хорошо?
Русские слишком терпеливы, пишет 63-й. Я не говорю, хорошо или нехорошо, но мы с тобой толкуем про простую вещь. Есть социальная ткань. Настя, ну давай, вот, давай говорить сейчас строго научно.
Национальная,
Настя,
давайте тогда. Научно.
Настя,
хорошо.
Есть мононациональная в России. Россия в этом смысле отличается от других стран, потому что Россия лежит на берегу Ледовитого океана. Ледовитого и Тихого океана. Вот какими морями омывается Россия. Ледовитым и Тихим океаном. Понятно. Значит, есть мононациональная страна. Монокультурная.
Это какая?
В известном смысле.
Россия, что ли? Да какая Россия? Мона-то, если якуты там посередине у нас живут, чукчи, нанайцы, коми
прекрасно.
И прочие.
Спасибо
всякие
большое. Я тебя выходи из чума, возвращайся в Россию, я тебя очень прошу. Вернулась, здравствуй. Все, проходи сюда. Значит, смотри, есть похожая, схожая страна. Культурно схожие. Понятно? Я
какая?
Здесь, вот такая Россия, я здесь и в Красноярске понимаю людей, прежде чем они еще что-то скажут. Несмотря на то, что там чолдоны.
Да.
Я чолдонов понимаю, прежде чем он еще рот раскроет. Я уже знаю, что он скажет.
Да.
Понятно?
Да.
Все. Есть мононациональная страна. Есть социально однородная страна. В этой социально однородной и культурно однородной, более-менее культурно однородной, схожей стране, основанной на русской культуре, значит, есть отсутствие социальной напряженности какой-то, плотности, упругости, понимаешь? И в эту рыхлую ткань входят иные, назовем просто иные, не такие,
есть
как
работы,
эти.
Приезжать на заработки.
Спокойно,
да?
Не такие, как эти, которые здесь живут.
Давай, есть работа, которую
Настя,
мы не можем.
Настя, ты сейчас выполнять. Вот мыкаешь, а я тебе говорю,
да.
Попробуй смотреть, как инопланетянка.
Я смотрю, как инопланетянка.
Смотри,
как
ты
раз...
смотришь с другой планеты на Россию.
Да.
Ты инопланетянка.
Да.
Я тебе предлагаю этот путь.
Да.
Ты как научный человек смотришь на муравейник. Понимаешь?
Да, я смотрю на муравейник. Я вижу, что
есть...
это муравейник.
Тебе 10 раз повторять приходится, потому что ты перебиваешь меня так, как будто ты не поняла предыдущего. Вот послушай меня. Огромная, схожая, монокультурная, практически монокультурная страна, непротиворечивая страна. Назовем ее так. Культурно непротиворечивая страна лежит на берегу Тихого и Северного Ледовитого океана. Называется Россия. Если бы она, как справедливо пишет нам человек, вот этот, только что про Армению писал, что в Армении не дадут так себя вести. Кто же это писал? Сейчас потерял уже я. Значит, в Армении себя так не дадут. Значит, в Армении люди социально, есть социально напряженная, упругая некая социальная материя.
Национализм в чистом виде.
Неправда.
В Армении есть убийство? Есть.
Настя.
Армянин армянина может убить? Может.
Не
значит,
знаю.
Армянин армянина, если убьет, он доживет
я
до суда.
Говорю,
а если не армянин убьет, значит, не доживет. Это национализм.
Я тебе говорю.
Нет?
Про то, что среда где-то в каких-то странах, не говори Армения, потому что сейчас будут звонить только армяне. Не говори Армения. В каких-то странах. Есть упругая социальная культурная материя,
да.
Не пропускающая чужих с их законами.
Да.
А есть рыхлая социальная материя, пропускающая чужих. Рыхлая социальная материя есть русские. Русские рыхлые. Их предают их менты, предатели, менты. Их предают их начальники, их предает их бизнес. Почему они предают? Вопрос, почему? Потому что это выгодно. Предать русских выгодно. Ну, выгодно, по баблосу, по деньгам, понятно? Выгодно. Значит, вот строим дальше. Значит, русский мент никогда не придет и не скажет, я закрою ваше предприятие, если здесь соседи, бедняки, русские бедняки, будут против. Понятно? Не будет так говорить русский мент. Потому что русские бедняки для него враги. А не русские, платящие ему за распространение наркотиков, за и так далее. Значит, они его друзья. Понятно? Поэтому русский мент за русских бедняков никогда не вступится. Никогда не вступится. Значит, таким образом, уже в рыхлую ткань русской жизни входят чужие и делают ее еще более рыхлой с помощью русских же представителей администрации. Понятно? И тогда эта страна обречена. Ну, мы с тобой, как инопланетяне, должны сказать. Потому что у нее нет защиты. Она не может защититься. Страна не может защититься. Ее предают собственные менты и собственные администраторы на местах. Ее предают. Понятно? Страной управляют, администрируют на местном уровне, в каждой деревне. Маленькие крошечные предатели, как вирусы. Ты это понимаешь или нет?
Да, но если бы денег не было в стране, ничего бы этого не было. Никто бы сюда не ехал, и предательств бы не было. И все бы сидели тихо, бедные, думали, куда уехать, чтобы заработать.
Я тебе дам сейчас голосование. Вот мы с Настей сейчас наблюдали в качестве инопланетян. Мы наблюдали в качестве инопланетян. И мы видим массовое предательство интересов русских обычных людей. Русских обычных людей, я говорю, некой культурной материи социальной, да, мы видим предательство массовое на уровне каждого там мента, каждого участкового, каждого там жековского сотрудника, маленького бизнесмена. Массовое предательство бедных русских. Эта страна обречена, 134-21-35. В смысле культурном она обречена. Да, она будет еще рыхлее. Она будет рыхлеть. Она будет постоянно рыхлеть, она не явит упругости. 134-21-36. Нет, русские соберутся и станут упругой социальной материей, которая оказывает сопротивление попыткам ее раздробить. 134-21-36. Русские сумеют собраться и станут социальной материей нелегкой, не такой, которую можно порвать. Они будут единой, плотной социальной материей. 134-21-36. Они не дадут себя рвать.
А в чем это выражается? В архаизации? Вот для меня, как для человека, что у меня будет много братьев, если меня кто-то обидел, я позвоню братьям, они подъедут, решат вопрос. В чем эта упругость выражается?
Нужна солидарность русских и понимание ответственности перед землей. У каждого участкового мента сегодня ее нет. Сегодня такой ответственности нет. Сегодня мы видим массовое предательство со стороны, например, полиции, с моей точки зрения. Это моя оценка. Я на всякий случай говорю, что это, товарищи, вы понимаете, да, насчет судебных исков. С моей точки зрения, по моей оценке, сегодня мы имеем дело с массовым предательством простых бедных русских со стороны ментов. Так лучше я скажу ментов, например, потому что на это труднее подать в суд. Понятно, да? Со стороны бизнесменов, со стороны управленцев на местах. В каждом конкретном месте массовое идет предательство. Массовое. Понятно? Вот я это вижу. Значит, это будет нарастать, и эта система обречена. Это обречено. Эта социальная ткань будет разорвана до конца. И русских добьют. 134-21-35. Нет, русские сумеют напружиниться, сумеют стать плотной социальной тканью. Культурно-социальной тканью, которую нельзя рвать вот так вот беспощадно на кусочки. 134-21-36. Сейчас я вам скажу, что у меня по голосованию идет. У меня 60-40. 60, что обречены. 60, что обречены, что ничего не получится. 59-58. 42% сейчас, что русские смогут снова стать едиными и снова быть такой упругой тканью, в которую не входят чужие. 41%. Русских нельзя будет раздробить, они станут снова упругой, напряженной какой-то социальным единством каким-то. Они снова будут едины. Их нельзя будет расслаивать вот так вот, и дробить, и разрыхлять. 41%. Ребят, поскольку у меня процент не меняется, я бы это голосование остановил. 58 на 42. Предательство зашло слишком далеко. Русские будут разрыхляться и далее. 58%. 42% нет, русские сумеют стать снова напряженной, упругой социальной тканью, в которую нельзя будет вот так разрыхлять и предавать, грязно предавать, как это делают в каждом городишке русском. Понимаешь?
Да.
Больше пессимизма. Почему? Больше пессимизма. Давай говорить.
Ну вот если бы был четкий план,
да,
например, какой-то конкретный, пошаговый, так, сейчас собрались, сделаем это первое,
алло,
второе, третье.
Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Как вас зовут?
Андрей, Москва.
Андрей, больше пессимизма. Почему?
Я с вами согласен в части того, что ведь у русских всегда была система выживания в виде государства, которое русские построили. Потому что на этих территориях, омываемых вот вышеназванными океанами, другой системы невозможно было придумать. Здесь не получится, как в Армении, например, каких-то моноэтничных обществах, да, которые занимают компактно территорию, которые могут отбиваться и вот это вот насытить свою среду национальную. Здесь государство выполняло эту роль всегда. И вы правильно говорите, государство в настоящее время предает фактически своих граждан. Значит, если государство не будет переформатировано, да, у русских будущего нет. На этой территории.
Очень интересная мысль, что, позвольте, я повторю ее и вычленю. Смотри, вот у русских, ввиду того, что они рассыпаны, они живут на уровне субсистенции, выживания на берегу Ледовитого океана, и государство создавало вот эту вот иллюзию или действительную упругость социальной ткани. Через государство русские держались друг за друга. А поскольку сейчас государство в виде, например, ментов и местных властей системно предает русских, то шанса нет.
А что в плотно населенных, вроде Москвы и Петербурга, городах? Там что? Тут тоже государство?
Плотно населенные регионы не представляют собой единство отдельного от другой страны, понимаешь? Нет, спасибо. Плотно населенные регионы, это все же дели все это на 17 миллионов квадратных километров, ладно? Тогда ты поймешь, что такое плотно населенные регионы. Они окажутся не плотно населенными. Подели на 17 миллионов квадратных километров. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Я дозвонился.
Да.
Это Арташ.
Да,
я
Арташ.
Хотел напомнить одну старую русскую поговорку. В русском брюхе долото сгниет. Ну... То есть русская культура обладает огромным адаптационным потенциалом. И все эти люди, которые, какими бы они дикими, несуразными, они не казались... А они втором-третьем поколении делаются русскими.
Вы знаете, Арташ, я приветствую эту позицию, потому что это немножко сопряжено с моим лозунгом. Помните, что великая русская миссия — это споить Среднюю Азию. Значит, конечно, мы их рано или поздно споим, конечно. И рано или поздно научим их грусти какой-то такой, знаете, такой грусти.
Да, нет, это будет, в самом деле. И, кстати, насчет Армении, то, что какой-то мой земляк, видимо, прислал вам, это большое преувеличение. В середине 90-х вы можете вспомнить этот случай.
Да.
В Ленинакане пьяный русский солдат заселил несколько человек. Его избили, скрутили и сдали комендант. И на следующий день комендант по НТВ просил очень недовольным тоном местное население: я вас очень прошу, не возите наших солдатиков, не поите их, не угощайте и так далее. Так что это... Очень сильно приучили, что вот прямо не доживет до
все-таки,
суда.
Все-таки, Арташ, мы говорим...
Если какой-то экстремальный случай изнасил и так далее, да.
Я не считаю любой пример здесь эталонным. То есть на самом деле мы говорим об относительно более рыхлой социальной ткани или относительно более напряженной социальной ткани. И была приведена Армения как цельная и напряженная, упругая социальная ткань. Понимаете? То есть если не конкретные примеры, а просто по сумме наших знаний, то мы должны констатировать, что там, конечно, у вас или там у них, неважно, напряженность и упругость социальной ткани существенно выше. А у нас рыхлость выше. Рыхлость выше.
Да, но это цивилизационная, закономерность цивилизационного развития, понимаете? И вы сейчас фактически призываете противопоставить каким-то архаичным доблестям. Такие же архаичные доблести. Это для России был бы откат назад. И при нынешней демографической ситуации это было бы просто невозможно.
А как собраться? Где найти точку сборки, как не в прошлом? Ведь приходится искать точку сборки в воображаемом прошлом.
Не думаю, что в прошлом так уж все и было хорошо.
Это понятно, знаете? Поэтому я добавил слово «воображаемое прошлое».
Ну.
Да, да, воображаемое прошлое. Мы ищем точку сборки в воображаемом прошлом. Естественно. Это нормально. Алло, здравствуйте.
А надо бы искать в будущем.
В воображаемом будущем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне хотелось бы предложить такую ситуацию. 90% приезжающих сюда...
Да.
Ну, как бы они приезжают за деньгами.
Ну, конечно. Очень просто, да. У них там семьи, у них там родители. Им нужно туда отправлять как минимум $500 или $300 в месяц. Все.
Почему бы на въезд на территорию России не установить либо поручителей? Помните, если взять пример Республику Дагестан,
да,
когда бывший министр обороны пытался поручителей, да?
Да.
Вести для того, чтобы принять на службу в армию. Помните такой
момент?
Помню,
конечно.
Вот, теперь как бы вопрос предложения, да? Если люди, которые приезжают сюда зарабатывать деньги, не могут там выставить на счет 300 тысяч рублей, пусть будет 3 поручителя. Это самый хороший как бы выход ситуации. Второй момент. Мне очень интересен был бы вопрос. Угу. Вы говорили, русские не могут навести порядок.
Пока нет.
Была такая постановка вопроса?
Пока не удается.
Пока не удается. Почему бы не дать там, если, я не знаю, целый механизм, там олигархи, Сулейманы Керимовы, Алишеры Усмановы, ну, применительно ко всем нерусским, которые сюда приезжают, пусть выставляют какие-то шаблоны.
Керимов, безусловно, русский, ну, гражданин России русский, все, да.
Ну, гражданин России русский, да. Пусть выставляют какие-то шаблоны, пусть, ну, не знаю, борются с этим как-нибудь.
Да, спасибо. Значит, вот я вижу полковника, и полковник свое просвещенное мнение сейчас нам расскажет. Опс, полковник, вы сорвались у меня. Вот, ну что же это, ну что ж такое-то. Только я нажал на ответить, и мгновенно полковник сорвался. Алло, здравствуйте.
О, извините.
Да, пожалуйста, нет проблем. Слышишь, человек первый раз звонит. Просто первый звонок. Я вижу здесь статистику, поэтому... Полковник! Где он, этот полковник? Ну, что ты будешь делать? Ладно, вот человек тоже первый раз звонит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Давайте ваше предложение. Что делать? С тем, чтобы...
Мое предложение, значит, очистить все верхушки. Начиная с ЖЭКов наших, где засели тоже восточные люди.
Смотрите, вы ЖЭКи уже называете верхушками.
Верхушки вот в ЖЭКах, я имею в виду управляющих.
Да.
Вот гребут деньги... Сидят безмозглые прорабы,
так.
Извините, восточные, не имеющие образования, и которые знания имеют ниже нашего прекрасного слесаря. Так наши слесаря уже все поувольнялись и к ногтю прижали. Знает ли кто-нибудь это настоящее положение? Никто не знает.
Да.
И
да.
Наши жители в Москве, москвичи, привыкшие там...
А как вас зовут? Можно узнать? Как вас зовут?
Моментально все претензии выполнять.
Как вас зовут? Можно узнать?
Меня зовут Елена, извините.
Елена, да, простите, меня Сергей. Слушайте, а я с вами хотел поделиться. Вот у меня там заливали, ну, неважно. И, значит, пришли два парня. Один такой худощавый, ну, как, не знаю, таджик, узбек, не знаю. А второй толстый, лунообразный, монголоидный, много крови. Может, казах, я не знаю, а может и нет. И как-то они сняли тапочки быстро, разулись, аккуратненько все отодвинули, не топтали. Это раз, все это с поклончиком. И ушли, и все отремонтировали, и слиняли. Я, честно говоря, был в восхищении.
Вам повезло.
Ага, вот повезло.
А в основном просто гребут деньги.
И все, да?
Вот, и наши ребята просто поставлены в ужасное положение.
Ну, слушайте, вот там, где можно было наступить сапогами или ботинками на коврик у ванны, лежит коврик, кучерявый да. Такой. Как будто скальп с Немцова сняли. Вот такой коврик у меня у ванны лежит.
Да.
Вот. И можно было, например, а я забыл его подвинуть, и думал, сейчас вот они сапожищами там, или они разулись мгновенно, значит, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, просеменили туда в ванну, коврик взяли, нагнулись, не ногой толкнул его, а нагнулся за края вдвое и отодвинул парень, прошел по кафелю, уже разумши, понятно, все сделали. Подсокали языками, что-то такое. Поняли, что не от меня течет, а текло не от меня. И пошли к верхнему соседу. У него там день рождения было, что-то такое. Они там возликовали каким-то образом. Понимаешь? Слиняли быстренько. Да-да-да, расшите, да. Расшите, мы потом удостоверимся. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста. Потом второй раз зашли вот так же. Чук-чук-чук-чук-чук гуськом. Изумительно. Мне так понравилось, честное слово. А?
Ну, хорошо.
Ну, никакого не было, ничего такого странного от них. Нет, а наоборот, деликатность, сплошная деликатность, мастеровитость, аккуратность. Я без претензий, не знаю. Но с другой стороны, конечно, черт его знает, я не знаю. Ребят, 9:57. Я так чувствую, тема на весь день у нас сегодня, а? Ведь у меня здесь по звонков, он по 5 в линии висит постоянно. Значит так, сейчас в движении, а после вернемся опять к этой теме. Договорились? 9:57, погнали.
Подъем. В движении,
потому что движение опять стало актуальным. Это же теперь неформальная рубрика, как была. Тем более, что сегодня пятница. Не забудьте, кстати, шампанское поставить в холодильник.
страсти.
Что такое, не понял?
Я все забываю про ваши это. Про страсти.
Не пристрастие, а я уже не... Мамочка, это не пристрастие никакое. Я уже теперь раб традиции. Я сам завел традицию, и мне приходится теперь соответствовать. Mm-hmm. Теперь. Понимаешь, ты становишься рабом традиции.
А вы заразите шаблоны.
Что, водку начать пить,
компот.
Что ли?
Нет, компот
водку
сухофруктов.
А чем же мне глушить свою энергию, объясни ты мне? Мне в пятницу еще масса энергии, мне хочется еще мир, горы свернуть.
Поставьте в дворе... Да. Гимнастический комплекс.
Нет, там
с кольцами и шведской стенкой.
Там у меня будет одышка.
Да, быстро не будет энергия выплескиваться.
Нет.
Быстро будете уползать, на спину ложиться.
Гораздо быстрее энергия выплескивается от спиртного. Она сначала закипает, а потом тебя осаждает, и ты идешь смотреть нормальный какой-нибудь сериал. Например. Понятно, я сейчас смотрю 24 часа сериал, например. И Фрай Лори, A Bit of Fry and Lori, сериал еще тоже смотрю.
Смеетесь?
Конечно, еще я пересматриваю «Друзья», но мне надоело на втором сезоне.
Надоело. А «Ньюзрум» вы смотрели?
«Ньюзрум» я не смотрел. Нет, я специально не смотрел, потому что я боюсь, что там будет лживое. Ты будешь говорить про «Движение» или ты будешь трындеть?
Нет, потому что...
По-прежнему проблема перед Осташкой очень большая. От щелчка до Осташки стоит внешний МКАД. Очень плохо. Дальше, если мы говорим про МКАД и про скверные места, то их нет. Ну, там затруднения от Киевки до Минки такие эпизодические. Самое страшное — это Лосиный остров и все такое до Осташки. Дальше. В городе ужасное шоссе. У нас самое ужасное только Ленинский проспект и шоссе энтузиастов, и Волгоградка, и Нижегородка. Вот этот куст очень плохой. Понятно? На третьем транспортом что-нибудь с 11 до часу. Фигово, как обычно. По циферблату все остальное так себе. Перед Варшавкой третье транспортное внешнее постаивает. Там какие-то проблемы, связанные с ремонтом. Дальше. Что еще? А ничего больше. 5 баллов. Да и вот. 10 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа, все деблина рожа.
Десять часов пять минут, пятница, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей
Настя.
Даренко, доброе утро.
Хочешь что-нибудь? Надо как-то разменять эту тему чуть-чуть. Ну, подожди, ребят, ну дайте вздохнуть, елочки. Ну не дайте, дайте мне что-нибудь веселенькое. Что у меня есть? В Судане женщина
убивает. Циркосичка.
Кандалаки заменятся калашником. Хочешь про... Сейчас. Рейтинг Путина взлетел. Вот, в Судане, короткая новость. В Судане женщине вынесен смертный приговор за принятие христианства. Так, сейчас прочитаем.
Что-нибудь шевельнулось у вас?
Приговор к казни через повешение. Повесит. Она на 9-м месяце беременности сейчас. На 9-м. Это значит, у нее пузень, будь здоров.
Да.
Мириам Эхья Ибрагим. Ее зовут Мириам.
Да.
Эхья Ибрагим. Она вышла замуж за христианина и приняла христианство.
А у нас есть закон, по которому мы имеем право защищать права христиан во всем мире.
В Судан надо вторгнуться.
Почему бы нам не спасти тетеньку?
По мнению суда, она была судима. Это суд, приговор суда, что ее повесят. Она повинна в вероотступничестве. Смерть через повешение. Хорошо, значит, ну это суда, понимаешь, там хабука-хабука, улюлюка, там всякая странная вещь. Правильно? Это удивительные люди. И так далее. Правильно? Возвращаемся к нам. А?
Не, зачем мне? Почему нельзя сказать, да все нормально, я мусульманка. Спасти себе жизнь, ребенку, жить себе спокойно.
Она серьезно к этому относится, в отличие от нас.
Угу.
Нам даосам пофиг, а ей-то нет. Она аврамической концепции человек.
И эти тоже серьезные. Видите, как две серьезности сталкиваются.
Две серьезности столкнулись, конечно. А надо, чтобы с одной стороны был пофигизм бы.
Конечно.
Вот была бы она даосская, она одновременно была бы иудейкой, христианкой, мусульманкой сразу. И где-то было бы вообще пофиг сразу, мгновенно, понимаешь?
А лучше валить из этого Судана, правда?
Валить из этого Судана надо
как
абсолютно.
Можно дальше и быстрее.
Да. Но она не свалила. Слушай, она нашла там где-то христианина. Кстати, говорят, поискать еще, наверное, в Судане.
В Судане-то, да. Вы думаете, прям?
Ну, конечно. Ну что, думаешь, а где его взять?
Ну, а что, в соцсети?
Ну, не знаю, ну как-то там тяжело, наверное, мне кажется, христианам.
По хэштегам пройтись. Да, кстати, Твиттер, да, знаете, будут запрещать. Вот,
что?
Тут все извиняются за ссылку на «Известия», некоторые, да, в блогосфере. Да. Вот. Но вроде как заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов сказал о том, как будет реализовываться блогерский этот закон, и говорит, вообще ничего страшного в блокировке Твиттера на территории России не вижу, и это стало, ну, топиком сегодня для соцсетей, потому что Твиттер, похоже, на полном серьезе собираются закрыть. Как, и уже шутки пошли, вон Макс Кананенко пишет, что, ну, чем, да, будет Медведев заниматься. Ну, то есть не то, что Медведев, но мы все чем будем заниматься. Вот. Ну, не то чтобы, кажется, это, ну, кажется, какой-то неприятностью. Вам не, да, кажется? Вы сейчас, да, сразу пошли смотреть, работает,
нет,
ли ваш Твиттер?
Нет. Я знаю, что я стал искать телефон Тины. Я хочу не предупреждать, что если получится, если не получится, значит не получится. Ну и плевать. Мы же никогда никого не предупреждаем. Давайте позвоним Тине. Давайте на кого-нибудь косой какой-нибудь, вот 926 номер позвоним. Потому что она меняет телефоны, как старый разведчик. Это Тина. Мы не предупреждали Тину о звонке, а ку-ку, она может не снимет трубку даже, потому что это будет приходить звонок, черт знает с какого номера. Сейчас попробуем. Она собирается...
Я бы на месте Тины не брала бы такие всякие городские номера.
Алло, Тин, да, привет, доброе утро, это Даренко.
О, привет, Серег, как ты?
Классно, слушай, я звоню из эфира, ничего?
Да, прекрасно.
Да, тебя слушает Тин, тебя слушает Настя и я, нас двое. А, ну и слушатели, конечно, наверное, там 1500.
Слушай, доброе утро.
Доброе утро, Настя.
Скажи два слова про ребрендинг Калашникова. Что значит, вот что ему добавить? Он уже слово Калашников говорит за себя. Хоть в Индонезии, хоть в Чили. Все знают все. Что тут добавить
вот
можно?
Вот смотри, да, ты как всегда, как бы, да, там в вопросе, в принципе, закладываешь и сам ответ.
Да.
Да, в Индонезии, да, в Чили, да, в Гондурасе. Но ты же понимаешь, что это... часть герба не Российской Федерации, это часть герба стран, которые воюют, в которых поставщические армии. И сам образ Калашникова, несмотря на то, что его, безусловно, знает весь мир,
да,
в любом случае, с точки зрения капитализации, с точки зрения выручки, ну, то есть я считаю, что, наверное, так сейчас будет не совсем корректно мне говорить о тех результатах, которые были на концерне Калашников до прихода самого руководства, нового руководства, оно, наверное, да, само об этом расскажет. Но, поверь мне, они были совсем неутешительными. Просто так как эта тема особо никто не интересовался до появления моей фамилии,
да,
соответственно, как бы, да, там всем казалось, что да-да, концерн Калашников самый успешный, мы продаем, мы успешны, мы зарабатываем деньги. На самом деле это было далеко не так.
Да.
И мне, наверное, также обсуждать последнюю рекламную кампанию Калашникова, но лично тебе я обещаю выслать сейчас картинку, ты ее увидишь и можешь сам прокомментировать своим радиослушателям.
Ага.
А сегодня новая команда в лице Криворучки хочет, конечно же, сделать абсолютно современный, модный бренд. Да что тут скрывать-то? Они хотят оружие довести до ума, потому что сегодня это не совсем конкурентоспособное оружие. Опять-таки, не мне говорить о том, что так, наши, наверное, спецподразделения, конечно же, должны пользоваться Калашниковым, но опять-таки, ну, люди, знающие эту тему, понимают, что, к сожалению, предпочитают немецкие винтовки, если уж спросить откровенно, честно и где-то там в частной беседе. Почему? Потому что и немецкое оружие, и израильское оружие сегодня просто, ну, на порядок выше того, что может предложить Калашников.
Значит, вы делаете ребрендинг, вот, подожди, сегодня... вы делаете инженерное, да, как бы, изменение или ребрендинг?
Там происходят изменения, там будут происходить изменения на всех уровнях, дорогой Сережа. То,
да,
есть от качества самого оружия,
так,
то есть это будет конкурентоспособное оружие в мире, то есть со всеми, со всей линейкой оружия такого уровня Калашников начнет конкурировать очень серьезно, и я надеюсь, победоносно. Ну и если мы начинаем конкурировать со всем миром, то, естественно, мы должны и разговаривать со всем миром на одном языке. Что
как
такое
будто,
ребрендинг?
Как будто компания, только... компания, как будто, твоя компания, да, как будто выиграв, ну, я говорю о то, что я читаю в прессе, выиграв тендер, или как это называется, конкурс, получает 15 миллионов рублей на развитие ребрендинга вот этого. Вот что это за 15 миллионов? Что
объясни, Сереж, давай. Ну смотри, то есть это как бы, да, там такая очень сегодня актуальная горячая тема, на которую все кидаются. Я вчера честно говоря, долго смеялась, улыбалась тому, как наши многие псевдополитические деятели посвящали мне твиты, ссылки, выкладывали мои фотографии. Но если бы у них было стратегическое мышление, и они понимали бы, насколько для страны сегодня эта тема важна, они подумали, в первую очередь, что такое, да, на самом деле, ты прав, эти 15 миллионов.
Да.
Безусловно, это огромная колоссальная работа по пониманию того, в какой точке сегодня находится Калашников с точки зрения узнавания в мире. Да, узнает весь мир. Но давайте поймем, как узнают, с чем ассоциируют, какое отношение и так далее. Дальше следующим этапом, я не знаю, надо ли тебе объяснять, как проводится сам процесс брендинга, как создается сам новый бренд, как создается сам новый сайт, как создается коммуникационная стратегия, как создается философия бренда и как, собственно говоря, формулируется вся новая коммуникационная стратегия бренда. Ну, наверное, как бы, да, там это очень тонкий профессиональный разговор, который, если хочешь, позови меня, я с удовольствием с тобой проведу. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь разговаривать с разными аудиториями, разговаривать с покупателями, разговаривать с журналистами, разговаривать с людьми, которые интересуются этой темой. А для того, чтобы разговаривать, надо выглядеть на уровне соответствующих как бы конкурентов. Ну, то есть как бы иметь нормальный мультимедийный сайт на нескольких языках. Выглядеть так, чтобы людям было понятно. Ты же понимаешь, даже вот сын, ну, мне говорит, ты, наверное...
Есть ощущение какой-то вот немножко такой полугопоты, да, когда смотришь сегодняшний сайт и вот эти все, да.
Понимаешь, Сереж, странный, просто для этого же не надо сразу же начинать говорить обо мне, немножко о том, что компания «Апостол» выиграла. Немножко. Но компания «Апостол» тут не должна никого удивлять. Компания «Апостол» провела ребрендинг Ростеха, компания «Апостол» провела ребрендинг Рета. Компания «Апостол» вообще занимается брендингом промышленности. И, к сожалению, даже несмотря на мою фамилию, с этим уже пора бы смириться. И как бы, да, там, это выглядит как бабушки, сидящие на скамейке, обсуждающие девушку в короткой юбке, но взрослым мужикам не пристало бы, правда же? Ну, может, у меня и короткая юбка, но, может, наличие короткой юбки не отменяет того, что я профессионал в своем деле. И давай тоже не будем забывать, кто работает над нашими проектами. Это команда «Апостола» и, конечно же, наши западные партнеры. Мы купили английское агентство, у нас арт-директор англичанин. И, прости меня, например, Хизер Макмиллиан, которая разрабатывала бренд того же «Ростеха», сегодня она сделала приложение для «Альфы». Ну, то есть, как бы, это люди, работающие в мире.
Тина, у тебя есть какая-то внутренняя потребность оправдаться. А ты не
оправдываешься. Нет, Сереж, ты вот как бы, да, там единственный человек, который, как всегда, провокационно заставил меня ответить. Мне просто, знаешь, на самом деле, если честно, да, там, мне за страну обидно, что у нас огромное количество, вроде бы, желающих в стране добра людей, даже не разобравшись, даже не понимая о том, какие сегодня изменения происходят, и как важно сегодня для страны, чтобы ВПК работала на страну, и чтобы наше ВПК было конкурентоспособным, сразу же делают какие-то выводы. Но я, конечно, понимаю, что 15 миллионов на брендинг – это, видимо, колоссальная сумма в глазах очень многих людей, но тем не менее... если
да нет, это же сокращение, говорили, что будет 40 миллионов. Рогозин-то говорил про 40.
Но так еще раз говорю, нужно слушать пресс-релизы компании, дожидаться их, читать их внимательно, и после этого делать выводы.
Вообще-то, спасибо, Тим, спасибо.
Во главе компании стоят абсолютно коммерчески успешные люди, которые не уверены, чтобы даже при всей симпатии ко мне в моем прошлом потратили бы хотя бы рубль на меня, если бы не уверены были в том, что это будет лучший бренд.
Там есть еще проблема, ощущение, что любой человек там в гараже может выточить поддельный коллаж, который будет не хуже и так далее. То есть нужно все-таки...
Нет, Сережа, нужно здесь надо быть очень точным, он будет хуже.
Но надо, и надо,
то, что
надо,
есть у нас сегодня, то, к чему привели концерн Калашников. Ты знаешь, были же тоже статьи, ребята же ездили на завод, и Царство Небесное встречались и с самим Калашниковым, журналисты, до его смерти, к сожалению. То, в каком состоянии находилось само предприятие, и что об этом говорил сам Калашников, и к какой точке привели Калашников, ну, да, опять-таки, да, да, там просто возьмите, прогуглите, да, прочитайте. И сегодняшняя команда, конечно, это совсем другого уровня.
Ну, понимаешь, пойми,
которая приведет концерн к другим результатам. И
бегущая...
уже, там уже даже выручка, Сереж, изменилась по сравнению с тем, что было до прихода этой команды.
Тин, бегущие во вьетнамках какие-нибудь филиппинские повстанцы с калашами, такие с лицами уркаганов, это сегодняшний день. Но надо еще привить ощущение, что с небольшими залысинами 35-летний очкарик, коллекционер, там какой-нибудь сверхкиллер, не знаю, любовно целует Калашникова, любовно целует его. понимаешь? Какой-нибудь такой очкастый, с тонкой оправой и с небольшими залысинами, такой вот профессиональный киллер. Вам надо еще и кино какое-нибудь такое снять. Ну, как-нибудь
Серёж,
надо...
ну, кино я, конечно, буду снимать не Якива. Я надеюсь просто, что после того, как Калашников проведет ребрендинг, выйдет на новый уровень, может быть, там, в далеком будущем и в голливудских блокбастерах его несколько в другом конечно, качестве будут конечно, использовать. Но то, о чем ты сказал, там уже тебя отвечает на... Калашников да. должно стать интеллектуальным оружием.
Красиво.
А то, конечно, о чем ты говоришь, конечно. Я в вьетнамках как бы повстанцы, это, конечно же, очень далеко, к сожалению, от того образа интеллектуального оружия,
согласен.
Которое хотелось бы иметь.
Согласен. Тин, спасибо. Ну все, извини, что я тебя разбудил.
Нет, ты меня не разбудил, Сереж, я на работе.
А, ну давай, счастливо, пока.
Всего хорошего.
Пока. Это Тина была. Значит, нет, ну, в принципе, у Калашникова, конечно, есть куда развиваться, понимаешь? То есть он должен стать чем-то изысканным. Чем-то изысканным,
а
в том числе.
Думала,
в том числе.
Мне неудобно так сказать.
В том числе. Должна быть оставлена модель простецкая. Да, должна быть оставлена модель простецкая.
Оружие.
Простецкая. А должна быть модель абсолютно изысканная. Понимаешь, какая-то? Где все будут говорить, упс, ну там сталь такая, ну там тон.
Совет.
Давай, что?
Договориться с производителями игр, самых популярных стрелялок, и чтобы самым дорогим...
И самым
изысканным была какая-нибудь новая модель Калашникова, например, которая дороже всего стоит.
Дороже. То есть после гаубицы...
Собственно, на этом и остановиться. Можно даже не развивать производство.
После гаубицы уже и атомной бомбы, и подводной лодки.
Знаете, сколько зарабатывают на продаже вот этих вот в играх всяких?
Да, конечно, много. Слушай, ладно, возвращаемся к России. Возвращаемся к России как к социальной ткани, о которой мы начали разговор, и мы говорим с вами довольно долго уже об этом в связи с пушкинскими событиями в Пушкине, в связи с неудобством, которое испытывают люди, живя как бы в месте, где они родились, в чужой, в чуждой, враждебной действительности. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя.
Полковник, ужасно рад, да, здрасте. Ну, расскажите вы, что вы...
Во-первых, спасибо, конечно, за разговор с Тиной. У меня 5 минут послушал, голова уже заболела.
Нет, наоборот. А в конце стало, наоборот, просветляться уже, правильно?
Ну,
хорошо.
Ну,
о чем? Тина, ну, послушай, ну, не ругайте Тину, я правда люблю.
Что вы, как можно? В отношении вот социальной напряженности в России, я хотел сказать, что вот, во-первых, я бы обратился все-таки к историческому опыту. Потому что, согласитесь, слова «понаехали тут» у нас идут с времен татаро-монгольского ига.
Всегда был.
Да. Это во-первых. И мы всегда их ассимилировали.
Ну, в общем,
вот.
Да.
С другой стороны, вот когда мы говорим о том, что и менты нас предают, это по моему мнению, да, то есть тоже насчет исков, да, значит, и администрация нас предает. Согласитесь, что у нас всегда в течение вот всей нашей истории больше американцев и американских агрессоров наш народ ненавидит только наше правительство.
Ну, наверное. Наверное, вы правы. Да.
У нас всегда нас предавали...
Но я вам скажу безосновательно, потому что всегда ненавидят какое-то правительство в Москве, волшебное, а рядом с ним, рядом, буквально...
Ну, потому что он дает украсть и мне тоже немножечко.
Ну, вот, видите, проблема.
Вот, то есть я бы не делал такой вот трагизм, из этой ситуации. И, кроме того, я бы не говорил... То есть у нас вот есть еще вечная привычка. Почему Путин? Почему правительство? Почему не сделать? То есть вот обратите внимание, все, кто звонил, все говорят, надо сделать вот так.
Ну так делайте.
Они все считают, что это должен сделать кто-то, да?
Да.
Ну вот я построил дом, например, несколько лет назад, у меня, естественно, строили тоже таджики. Угу. Вот. Сейчас у нас там в поселке строятся другие. Появляются ребята с белыми там тюбетейками, которые пытаются, значит, объяснить, что вот там нужно молиться и так далее, и русские плохие, потому что они, у них женщины там, значит, откровенно одеты и разговаривают, первые заговаривают с мужчинами и в глаза смотрят и так далее.
Да.
Но даже в моих возможностях объяснить, я читал Коран когда-то там много лет назад, и в Афганистане у меня друг был мулла, очень хороший такой суфи, и он учился в медресе в Басре. То есть я нахватался, скажем так, да? И этого вполне оказалось достаточно для того, чтобы вот этому вот, значит, хаджи, который там строил таджиков и объяснял, как они должны себя вести, оказалось достаточно, чтобы ему объяснить, что это он не знает Коран, и что это он ведет себя так, что это противоречит заветам пророка.
Все на самом деле, полковник, суммируя, русские, давайте скажем так, русские отказываются от давления на собственные власти. Власти в силу этого, местные власти, от ментов до местных администраций, их системно предают, поскольку...
Ну, чувствуют безнаказанность,
чувствуют,
конечно,
безнаказанность, и все. И значит, это будет всегда, но мы верим только в способность русского народа переваривать всех и вся и превращать в себя.
Не совсем. Я бы добавил еще, что существуют некие периоды, когда русского в конце концов достает все это,
да,
и он начинает либо крушить все направо и налево бессмысленно и беспощадно, либо он просто активизируется. Ну, то есть такой бунт, как бы бунт лайт.
Да.
Вот.
Я то полковник здесь. Я полковник здесь меньший оптимист, потому что я понимаю, что вы о бунте говорите с оптимизмом, полковник. Я меньший оптимист. Я вам скажу вот что. Мне очень по душе то, что сказал слушатель, который сказал, что русские завоевали эти гигантские территории и рассеяны по этим гигантским территориям. В общем, выживают, да, в неблагоприятном климате. И единственным таким звеном напряжения, что ли, единства русских было всегда государство.
Так если... это слово и дело, извините, я
так,
вас перебил.
Конечно.
Сергей, смотрите, да, у нас же хватило потенциала завоевать эти территории.
Совершенно,
да,
верно. Но удерживаем мы их с помощью государства. И если
слово
государство...
и дело государева.
Совершенно,
да,
верно. А если государство, нас будет предавать, то у нас не хватит сил. Не хватит. Нет, не хватит.
Да, ну, если опять же начинать-то нужно с вокруг себя.
Ну, не хватит сил. Понимаете, в чем дело? Потому что мы завоевали, превратили в себя гигантскую часть территории. Мы очень рассеянный народ, рассеянный по территории, да? И выживающий в общем.
Да.
И всегда так было веками выживавший народ. И наше единство, нашу сплоченность мы чувствуем через государство. Мы чувствуем сплоченность через государство. Вот почему мы такие лоялисты, мы верны государству. Потому что государство есть наша некий цемент, вещество, которое нас сплачивает. Понимаешь? Потому что если без государства, значит нас нет. Если нет нашего государства, нас нет. Понятно?
А государство — это что?
Если бы мы
тот,
были
кто
все,
налоги собирает.
Слушай, если бы мы были все 140 миллионов человек, жили бы от Москвы до Питера, 140 миллионов человек от Москвы до Питера, мы настолько тесно бы взаимодействовали непрерывно, мультиплицировали бы человеческие связи, то мы построили бы другое общество. Но сейчас у нас такое общество, где нам абсолютно критически нужно государство. Критически.
А государство, что государство, вы понимаете
государство? Государство, я имею в виду, все начинают участкового. Все начинают участкового. И мы знаем, что на местах это государство в лице участкового и так далее, нас предает.
Слушайте, ну никто
Системно предает.
Не знал,
значит,
раньше
поэтому,
своих участковых.
Внимание,
сейчас не знаю.
Внимание, мы точно понимали, что воля идет единая. Единая воля, все участковые во всей стране по единой воле что-то делают. Понятно, есть. Это и есть цементирующее Россию свойство государства. Если государство отказывается от этого, то мы не можем выжить. Это слишком тяжелый удар по нам, понятно? Нам без государства тяжко. Вот что я пытаюсь сказать. 10:25. У Насти обзор печати. Ура!
Подъем. Обзор прессы.
Ну, темой для сегодняшнего разговора стали публикации вообще события в городе Пушкино. Там был убит 22-летний местный житель. Убит он был гастарбайтером, правда, легальным, но, тем не менее, приезжим из Узбекистана, который пытался скрыться. Но вот его уже вроде, во-первых, его личность установили, во-вторых, он уже вроде даже схвачен обратно. И был вчера сход, поскольку убитый оказался болельщиком футбольной команды, то... Болельщики там приехали, съехались и против миграции, значит, выступали в Пушкино. И об этом, кстати, некоторые газеты вообще умалчивают. Некоторые, как российская газета, пишут в крайне сдержанном тоне, там не на первой полосе, исключительно как сводку такую криминальную дают, описывают расстановку сил. А «Комсомолка» очень пристрастно описывает. И вот такой подзаголовок был вроде как «Узбеки бросили умирать там на дороге там, русского парня». Ну, что-то в этом духе, первая фраза. Тема про Яндекс, который отбрыкивается от претензий, от вопросов депутатов по поводу того, СМИ он или не СМИ. Яндекс ответил четко вчера, что он не СМИ. Тогда депутат от ЛДПР Луговой решил уточнить этот вопрос уже у прокуратуры. Направил письмо в прокуратуре, правда, еще вчера его не получили. Но вот МК, он сообщил номер входящего письма и говорит, его спрашивают, ну что, вы воевать, что ли, собрались против Яндекса? Он говорит, нет, воевать я не собираюсь, просто нужно определить, все-таки смеет или не смеет, да, и закрыть вопрос на этом. Поэтому будем ждать теперь ответа прокуратуры. Просто платежная система. Крым выбрал основу для банковских карт. Там будут использовать просто, пока, по крайней мере, об этом пишет Коммерсант. Северный Кавказ оставили за Александром Холопониным. Ну, новых полномочий вице-премьер пока не получил. Дмитрий Медведев вчера официально подтвердил, что вице-премьер Александр Холопонин 12 мая он был освобожден от должности полпреда президента в Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, но теперь продолжит в правительстве заниматься вопросами развития Северного Кавказа. Минтранс придумал, как стимулировать авиаперевозки в Крым. Допуск с зарубежным маршрутом получат только те перевозчики, которые организуют рейсы в новый регион России. Вот такой способ. Посмотрим, сработает ли он. Газета «Труд». Полет под градусом. Вчера самолет малайской авиакомпании «Скут», совершавший рейс из Сиднея в Сингапур, вынужден был совершить экстренную посадку из-за драки мужа и жены на борту. И, в общем, сейчас такой рассматривается вопрос, чтобы авиакомпании имели право, и наши, в том числе, российские, не пускать авиадебоширов к себе на борт. Ну, то есть, если вы однажды были замечены или осуждены, то вас вполне могут, даже если вы билет купите, не пустить. Газета «Труд». Домик с видом на Черное море. Рай в Крыму еще не построен, но уже подорожал, тоже пишет «Труд». Недвижимость в Крыму взлетает в цене еженедельно и ежедневно, сообщают риэлторы Севастополя, Ялты и Алушты. Ну еще бы они бы сообщали что-то другое. Пытаются, по-моему, интерес подогреть. Можете посмотреть на фоне сообщения о том, что туристический сезон вроде как проваливается. Вот недвижимость дорожает, смотрите «Труд», если хотите вложиться. Таксофон для бездомных. Тоже то же самое издание. В центре Москвы для поиска работы и связи с родными установили таксофон для обитателей ночлежки. Попадают туда не только бродяги, но и простые граждане, по разным причинам оставшиеся без документов. Только газета «Труд» помогла взять и рассказать про это, совершенно не указав адрес. Ну, потому что в жизни бомжей все приблизительно, но в центре Москвы где-то стоит таксофон. Ну, ладно. Права в обмен на деньги. Водители, незаконно отлученные от руля, смогут рассчитывать на компенсацию денежную. Это российская газета сегодняшняя. В Госдуме в ближайшее время предстоит рассмотреть необычный законопроект, который касается ответственности водителей и автомобилистам, которых лишили прав незаконно, предлагается компенсировать время без руля деньгами. О том, сколько, как и что об этом думает ГИБДД, можете себе представить, не очень хорошо думает об этом ГИБДД, сегодня в газете, в российской газете. Роскомнадзору предлагают блокировать ресурсы зацеперов в интернете по статье «Пропаганда суицида». Ну и статья в «Известиях», интервью с человеком, занимающим большой пост, заместителя руководителя Роскомнадзора Максимом Ксензовым, который говорит, что не видим большой проблемы в блокировке Твиттера и Фейсбука. Если посчитаем нужным, сделаем это, как вы сделали в Турции, и проблем не будет. 10:30 новости.
10:35 мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, я хотел, если позволите, все-таки, ребята, абсолютно точно обещаю вам говорить много о нас, о будущем страны, о будущем русских, говорить много обещаю. Если позволите, все-таки хотел бы перейти на другие темы сейчас. А это не значит, что мы, забудем эту тему.
Можно
мы
ее
не забудем.
Открытие? Открытие ужасное.
Давай.
У нас заблокирован вход на Лурк. На Луркмор с нашего сайта зайти нельзя. Ну, это просто так.
Ну и что? А да, я попробую.
Это ужасно. А у вас все, наверное, должно быть нормально. Хотя провайдер может блокировать. Я что-то не понимаю.
Сейчас, Луркмор. Сейчас.
Есть?
Ну, сейчас попробую, господи, я тебе должен проверить. Потому что сейчас все...
Извините, пожалуйста, напряженность растет.
Ты куда входишь? Ты куда входишь? Какое место? Нет, у тебя Луркмор...
Точка ТО, да.
ТО, вот. На тебе, пожалуйста. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Луркморье. Луркоморье. Русский Луркмор. Вот он. Добро пожаловать. Здравствуйте. Чё?
Ну, я вас...
То есть у меня есть, у тебя хорошо, нет. Понятно? Представиться, зарегистрироваться.
Ладно.
А?
Хорошо, будем расследовать. Извините. была производственная...
Сейчас весь интернет, на самом деле, очень напряженно обсуждает вот это интервью по поводу того, что Твиттер и этот самый...
Да, Фейсбук можно заблокировать, как в Турцию.
И ничего здесь особенного нет.
Максим Ксензов говорит. В самом конце статьи, надо сказать, он это говорит. Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Твиттер или Фейсбук в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от выключения социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу, тут мне Политковская вспоминается, да? Неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону. Да. А предшествует этому в статье пассаж о том, что Твиттер единственный, кто, у кого вообще никаких представительств нигде нет, ну, кроме вот они в Америке существуют, все там этот офисик маленький, и существуют. Они никаких переговоров ни с кем не ведут, ничего вообще им не надо. Он говорит, ну, и они первые в списке на выбывание, поэтому Твиттер активизировался больше всех сейчас.
Знаешь, чем я увлечен в последнее время? Я читаю на Воркморе про Дарьенко.
Ох, вот, да там же одна и та же статья, Сергей, вы ее перечитываете?
Да, нет, она...
Нет, она меня, пополняется?
Нет, сделалась меньше моя статья. Моя статья была бы огромная, большая и злая по-настоящему, а теперь остался 1999 год. Очень обидно, очень обидно.
Очень обидно.
Считаю, что этот сайт надо закрыть. Вот Луркоморье. Почему?
Ну, вот он у меня на компьютере уже закрыт.
Статья про меня ничтожная, маленькая и неостроумная. А прежде была огромная
было,
статья.
Было, да.
Помнишь, была здоровенная?
Да, я помню. Да, что-то там новая программа
подъемная. Да. Сейчас нет ничего. Все подонки. Их надо закрыть. Можно я напишу в Роскомнадзор?
Уже написали.
Хорошо, давай продолжать. Нет проблем. Слушай, я хотел сказать, что есть несколько статей интересных. Например, лечиться за рубежом, запретить чиновникам. Ты бы поддержал это?
Ой, такой сложный вопрос.
Совсем простой. Заявляют. Вот внимание, я тебе объясню. Чиновники заявляют де-факто, что они берутся перед народом, берутся за управление, за администрацию этой землей. После чего министр внутренних дел ездит с охраной, то есть он считает эту землю небезопасной. Понимаешь, о чем я говорю? Нет?
Да.
Министр внутренних дел, это меня всегда потрясало. Значит, министр внутренних дел говорит, я берусь отвечать за то, чтобы эта земля была не опасной. Ну, это такая обычная жизнь, да? А он говорит, и поэтому за мной будут ездить автоматчики. Я спрашиваю, брат, можно вопрос? А ты, значит, ты не соответствуешь должности. И можно я спрошу, товарищ министр внутренних дел, а вы первый месяц только будете ездить за охраной? Первый месяц с охраной, а уже второй без охраны? Ну... Правильно? То есть, ну, он должен... Или он мне говорит, например, нет, брат, мне надо 3 месяца ездить с охраной, а потом уже без охраны. Ну, потому что, ну, значит, вступит в дела, и земля станет безопасной.
Уничтожен, да.
Конечно. Или там сколько, он скажет, 1 год я буду ездить с охраной, потом без охраны. Потом, если человек ездит 1 год с охраной, 2 год с охраной, 3 год с охраной, я спрашиваю, слушай, а ты соответствуешь своей должности или что ты там делаешь, непонятно? То есть это земля страшная, просто страшная. Раз ты с охраной...
Мафия жива, значит, да.
Нет, ну, раз ты с охраной, значит, эта земля страшная, страшное место. Вот я езжу без
охраны. А он может сказать, что это человеку не под силу, человеческому существу справиться.
Ну, что значит не под силу? Министр внутренних дел не может ездить с охраной.
Вообще ему надоело, он давно готов передать это вам.
Не может он ездить с охраной, не может, понятно?
Да, не может, я согласна.
Не может, потому что это его прямая обязанность сделать, чтобы эта земля была безопасной, он с этим не справляется. Ку-ку, здрасте.
Есть такой феномен?
Дальше. То есть любой чиновник де-факто посвящает себя служению людям. Он приходит и говорит, я обязуюсь на этом участке сделать так, что людям будет хорошо.
Да, и такие есть.
Ну, такие
есть. Мне кажется, что так нам в студию приходят.
Значит, чиновник, который говорит, мы, чиновники, вместе будем все лечиться в Германии, у меня вызывает вопрос. А можно там еще спросить вас, товарищи, а вы, так сказать, вы сами-то, может, переезжаете в Германию тогда, и там будете чиновником. Понимаешь? У Косыгина, что ли, жена болела раком, он построил онкоцентр на Каширке, я забыл, кто, у кого болела жена раком, и он построил. Напиши фразу.
Вы сами мне сегодня утром сказали, что...
Ну, я забыл. Слушай, я могу же я забыть, в конце концов. У кого-то... Подскажите, пожалуйста, просвещеннейший слушатель. Кто построил, кто велел, выделил средства на... Про вас новость статья в инкубаторе висит.
Вот, да. Вот. И допили.
Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Допили сейчас. В инкубаторе тогда спасибо. Вот это надо оставить. Что с вашим сайтом? Июнь на носу.
Так вот, сайт
так
на носу
Настя сегодня
тоже
в 12,
висит.
Сайт сегодня в 12. Настя будет обсуждать с архитекторами.
Двигать бровями.
Двигать бровями и что-то важное.
Жулаками.
Говорит. Он уже есть сайт. Он уже работает в режиме теста пока. Настя единственный человек, который ему пользуется. Все там портит. И потом и так далее. Понятно? Значит, смотрите. Завоевал, подарил нам территорию Чингисхан своими 10% налогами, системой дорог, ямщицких станций, ясой Чингисхана, превратившейся потом в кодекс Наполеона. Что-то считает 37-й. Ну, прям вот яса Чингисхана, мне кажется, не напрямую превратилась в кодекс Наполеона. Это, может быть, отчасти неправильно. Сибирь мы не завоевывали, а привлекли к себе более прогрессивным проектом развития и синергии с Россией. Спасибо, 37-й, я называю это завоеванием. Конечно, конечно. Привлекательным, мы были привлекательным центром власти. Совершенно верно. Спасибо. Хорошо. Значит, давайте, тем не менее, поговорим о медицине. Напишите мне, кто построил этот самый онкоцентр на Каширке. По-моему, при Косыгине он выделил деньги. Правильно я рассуждаю? Значит, надо делать так, чтобы чиновники были здесь в плену, чтобы они, собачьи дети, здесь отдыхали, чтобы они, собачьи дети, здесь лечились, причем лечились лучше, локально привязанные. Вот ты, скотина, здесь районом руководишь, вот ты, скотина, здесь и лечись. Не надо в город ехать, не надо, зачем? В город мы сами поедем. А ты здесь... Да, алло? Что он говорит?
Нет, это неправильно говорит.
Что-то неправильно говорит, да?
А вот продолжительность жизни в РФ в ближайшие годы должна... необходимо увеличить до 74 лет, говорит Голодец. Ну, это вот прям
до 74 очень
да.
мало, нам мало, нам недостаточно.
Дотянуть до совершенства. Нет, да. Ну а какие это будут годы? Ну,
Алло, здравствуйте,
Сергей,
слушаю вас.
Сергей, доброе утро, сейчас Абдул.
Абдул, скажите, вы поддерживаете? Я поддерживаете
да, эту... поддерживаю. Знаете, да. Когда-то в Азербайджане был такой руководитель, Мирджафар Багиров, он такой
да.
русский был мужик.
Да. Да.
Если кто-то ему жаловался, там, знаете, у нас завод там такой, он вызывал директора завода и говорил, я не понял, для чего тебе тут назначили работать? Что люди не жаловались, козел, и их просто сажал. Вот надо, вот если в нашем районе плохо, Собянин вызывает моего префекта и говорит, так, я не понял.
Да.
Ты для чего там сидишь?
Да.
Или в нашем районе кто-то умер, Собянин приезжает да. полицейский, да. спрашивает, а где оборудование, мне же деньги выделяли. Да. Вот тогда все будут начинать.
Конечно, работать. Надо просто спрашивать. Не по закону, не по закону, а понимаете, что дело не в законе.
Сергей, позвольте.
Абдул, секунду.
А же чиновник, правовое государство?
Можно я скажу? Еще, вот быстро суммируя то, что вы сказали. На самом деле, чиновник приходит не закон выполнять, а чиновник приходит с миссией служения народу. Вот именно. Тебе все правовое государство, Настя. Миссия служения народу. Понятно? Вот и все. А законы, все будет просто по закону. Он может по закону в гамаке болтаться целый день. По закону. Вот так. Не все. Может. Абдул, да, прошу вас. Может.
А, вы знаете, арабы людей делят на 4 части. Вот у них есть такая фраза. Знает, но не знает, что знает. У нас народ все знает. Просто нет, наверное, время, миссия не прошла. Когда вот эта миссия придет, народ... А по поводу узбеков всех, которые... Да, если государство ничего не делает, есть одна вещь. Я просто с ними много общался. Они приезжают сюда, связывают свое будущее с Россией. Надо, да. правильно сказал полковник, ассимиляция нужна.
Ассимиляция.
Если будет ассимиляция, они не будут гадить,
Абдул,
в доме, где будут их дети жить.
Абдул, надо их споить. Абдул, надо их споить. А потом дать им Достоевского подсунуть. Достоевский с похмела. Вы не представляете, что делать с людьми. Достоевский с похмела с утра. Это что-то.
Просто обратите внимание, в тех Узбекистане, Таджикистане есть такие школы, называются мы их называем русские. Там все обучают русские. Там яблоко не идут под все. Будущее да. своих образований связывать этим. Вот это
да.
есть момент.
Да.
Просто люди этого не хотят или не хотят понимать. Вот их, если ассимилируют, они будут будущее, я пишу, будущее свое связывать с Россией. А когда он приезжает, он видит не будущее, у него получается агрессия. Его обманывают, деньги дают, минти дуют. Человек начинает агрессивно,
да.
становится
да.
просто агрессивным.
Спасибо, спасибо. Значит, мы продолжаем. Я говорю о медицине сейчас. Предлагается запретить чиновникам лечиться за рубежом, тратить деньги. Потому что, во-первых, непонятно, откуда они берут деньги. Во-вторых, это всегда почти всегда коррупционно или всегда коррупционно. А в-третьих, это заставляет их не заботиться о собственной вверенной им территории. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Это Фрог.
Да, Фрог, здравствуйте.
Спасибо, что оставили тему.
Да.
По большому счету вы ее оставили, конечно.
Ну, по большому счету мы говорим о миссии служения, конечно.
Да. Вот, значит, я коротко, я тезис.
Давайте.
Значит, в 2005 году Солженицын давал интервью Второму каналу.
Да.
вот я не помню, кто вел, но не суть. Значит, и там у него прозвучал тезис. Я его, правда, адаптирую немножко в современность по терминологии. Значит, гиперактивность бешеного принтера сегодня компенсирует целенаправленное отсутствие местного самоуправления.
Ну да.
Вот, поэтому на самом деле это вот то...
А можно вопрос, Фрог, говорим, Фрог, вопрос.
Гражданского общества как раз и есть причина всего того, что происходит.
Фрог, вопрос, а с чего должно начаться? Вот поймите, вот есть как бы тогда, уж помните, там народники ехали, там всякие, там, сказать, к крестьянам учить их детей грамоте в конце 19 века, а и часто сталкивались с тем, что крестьяне их вилами пороли просто, запарывали вилами. Ну, потому что они не понимали, что они пристали, вот эти скубенты.
Ну, это, конечно, отсутствие образования понятно, но вот уже, так сказать, много лет, как мы знакомы, да, и, собственно говоря, что я вижу для себя основным занятием? Собственно говоря, это пробуждение политического инстинкта в каждой отдельно взятой голове.
Ну да.
То есть, вот чем это сделать? Я пока не знаю, но вот разговорами как-то, ну, наверное, какое-то количество людей втягиваются в орбиту, так сказать, политических событий в стране. Ну, вот это наша миссия, наверное, ваша в первую очередь. Сергей, простите, еще добавочку.
Да, да.
По поводу, значит, вот я хочу, чтобы, ну, хотелось бы, так сказать, увидеть ваш очередной видеоролик с тем, чтобы увязались, значит, Пугачев, Пушкин и как-то митинг, и вот эта буза вся, да, то есть, понимаете, художественно обыграть, потому что это на самом деле связывается, ведь и Пушкин, и Пугачев, и бунт русский.
Да. Я подумаю. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Фрог,
была
спасибо,
у Блохина жена, да, видимо, была и для него.
Не знаю. Я знаю, что... Да. Заметьте, что цапки, убивавшие славянских детей, были славянами. Цапки были славянами. Да, да, 57-й. Да, конечно, конечно. А, ну, вы еще и Кунину предложите на электричках ездить.
И можно сейчас сообщение срочное по поводу протона М, который стоит миллиард, там он сгорел сейчас. Да?
Сгорел. Спутник сгорел, миллиард рублей сосудей, а протон сколько стоит, это отдельно. Ты слушай меня, это спутник стоит миллиард рублей. Спутник
миллиард.
А еще сколько-то ракета стоит,
ну,
да, я знаю.
Авария протона М произошла из-за сбоя в работе двигателя третьей ступени, говорит глава Роскосмоса.
Да, делали в Воронеже.
И вот уже, ну, в общем, предварительные итоги расследования, причин аварии уже сейчас только что представлены и появились.
Ну, прочитаешь, господи, ну что ты, ну дай
мне. Так я же уже сказал третьей степени, вот и все.
Не третья степень, а третья ступени. Степени. Господи, с кем я имею дело?
Анну.
Боже,
милый. Извините, но я не могу. Ну, как бы, очень печально, что упал этот спутник. Вот, но относиться к этому как всерьез, двигать брови, там, смахивать слезу, я не могу.
Значит, все, это Федоткин собирается из КПРФ запретить чиновникам лечиться за рубежом, это раз.
Правильно.
Второе, рейтинг Путина достиг космических пределов. Я сегодня смотрел ФОМ, но ВЦИОМ дает еще более вкусные цифры. ФОМе тоже неслыханные цифры. Значит, рейтинг Путина достиг исторического максимума, пора ли оппозиции на пенсию, ставит вопрос московский комсомолец.
Сколько?
85,9. Одобрение деятельности. Нет, посмотри. Подожди, стой, остановись. Значит, смотри, есть рейтинг. Ну, не надо пыхтеть. Ну, слушай. Есть рейтинг одобрения.
Да.
Одобрение есть. Безусловно, одобряю, скорее одобряю.
Молчаливо одобряю.
Одобряю. Значит, сейчас одобряют деятельность Путина 85,9%. Понятно. С этим спору нет. Значит, я думаю, что это то, что мы ощущаем с тобой. Но мы же не видим другой картины. Это было бы смешно, если бы мы видели что-то другое. Мы бы сказали, опс, ну вот гнут-то, пожалуйста. А нет, мы это видим, это и очевидно. Я думаю, что это, главным образом, благодарность, конечно, за Крым. И благодарность за Крым и за вот русскую весну, то, что называется русским миром, русской весной. Я сейчас представлю вам ФОМ. ФОМ дает, ставит немножко по-другому вопросы, немножко другие данные, но, тем не менее, рекордные рейтинги все равно. Значит, 11 мая опрос проводится. 10-11 мая 100 населенных пунктов, 43 субъекта, 1500 респондентов. Значит, смотри, что 66% вопрос. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоялись бы выборы президента России. Скажите, пожалуйста, как, за кого из политиков вы бы проголосовали? Карточка, один ответ. Значит, 66%. Напоминаю, в 2008 году, вот из архива, было 60% у Путина. 60, сейчас 66. Я напоминаю, и это важно, что где-то 36-38% по этому опросу ФОМ означает победу в первом туре. Я напоминаю, что ходят обычно на голосование, ходят люди с более лоялистской позицией, с более верной, как бы, трону позиции всегда ходят, да? И 36-38 означает 50-51.
Парадокс.
Потому что это не парадокс никакой. Не парадокс. Да. Это значит, потому что опросы проводятся среди всего населения, а ходят в основном лоялисты. Ходят лоялисты, люди верные трону. Понятно? Значит, 38 среди всего населения дает 51 и так далее.
Нет,
значит,
парадокс не в этом.
Если 38 это 51, то 66 это вообще кошмар. То есть понятно, что 66 дает Путину сегодня на выборах президента, ну, как минимум 80 с лишним процентов.
Парадокс в том, что
85-86.
Это значит, что да. проблемы, да. которые существуют, несмотря на... Ну, то есть есть успехи, есть проблемы. Вот, и проблемы будут решаться еще медленнее.
Значит, дальше там идет Жириновский с 6%, Зюганов с 6%, и не пошел бы на выборы 10%, затрудняется ответить 9%. Дальше другой опрос. Доверие к Путину. Вот тут, безусловно, доверяю, скорее доверяю. Безусловно, доверяю 32, скорее доверяю 47.
Так можно 47. Сложить.
Можно складывать сложить элементарно. Ты не сможешь. 77, ты не сможешь. 77, ты не сумеешь. Дальше. Скорее не доверяю, безусловно, не доверяю. Значит, скорее не доверяю 10, безусловно, не доверяю 4. Значит, 14 в минусе, 77 в плюсе. Ну, блистательный этот самый. Подожди, затрудняюсь ответить. Затрудняюсь ответить 7. Совершенно верно. 14 в разной степени не доверяют, 77 в разной степени доверяют. От безусловно до скорее. Значит, это на самом деле блистательный результат, самый лучший с начала работы Путина. Работает хорошо на своем посту, 78%. 78%.
Чем дальше будет лучше.
Дальше. Тут вопрос мой вот для обсуждения. 53 минуты уже не успеваем. Оппозиция вообще нужна?
Ну, обязательно. Нужна.
Слушайте,
конечно.
Оппозиция нужна. Смотрите, рейтинг доверия к Путину сейчас абсолютно беспрецедентный. Абсолютно беспрецедентный. И, ну, просто у него не было высшего, как говорят социологи, я им верю, да и сам я, в общем, слежу за этим делом. Сейчас, секундочку, я выпишу 58% не прорусских. Прорусских. Это предыдущее голосование, я его не выложил в Твиттер еще. Прорусских. 58 да, нет, в смысле... негатив, а 42, что русские починят свое общество, починят, все будет позитив. Вот, 42 позитив. Значит, сейчас про Путина я предлагаю, про оппозицию, простите, про оппозицию. Ввиду такого невероятного рейтинга Путина, который вызван, конечно, русским подъемом, подъемом патриотизма, Крымом, решением волевым, быстрым по Крыму, как была воплощена невероятная совсем, казалось, несбыточная, но заветная мечта каждого русского человека. Вернули Крым. Значит, рейтинг Путина воспарил. И понятно, что ближайший к нему соперник, в кавычках, потому что это не соперники, а бог весть что, ближайший к нему соперник на выборах собрал бы 6%. Ну, 6 это значит, опять еще с мультипликатором, это может быть 9. Да? Начать голосование. Оппозиция, тем не менее, нужна. 134-21-35. Не нужна, сейчас непонятно, что может быть оппозицией. 134-21-36. Оппозиция, тем не менее, нужна. Политическая оппозиция. 134-21-35, телефон. Непонятно, что сейчас будет делать оппозиция. В смысле, для зачем она? Что, какие лозунги она может выдвинуть? Только национал-предательство. Поэтому оппозиция не нужна. 134-21-36. Оппозиция, тем не менее, нужна. Найдется, что критиковать, найдется, где предлагать альтернативы. 134-21-35, да. Оппозиция не нужна. Сегодняшняя оппозиция в сущности просто предатели. 134-21-36. Ну а что они могут противопоставить? Ну а что они могут?
Ну подождите, ну что они могут? Ну предложить действительно вариант другой свой развития или решения проблем. Почему нет?
Ну, как бы вот пока все, что они предлагают, довольно-таки
но
смешно.
Но если проблема... Нет, подождите. Просто
оппозиция
это
нужна
парадокс...
не такая, как в России.
То,
говорит,
о чем я хотел сказать.
57-й эколог. Он говорит, ну, не такая, как в России. То есть, потому что в России почему-то оппозиция обязательно национал-предательством занята.
Ну, почему? Как бы странно, если националистическая
как бы
оппозиция,
ну,
пожалуйста.
Ну, как бы странно. Ну, ну что значит националистическая,
ну, вот,
оппозиция?
Навальный, например, он же был замечен,
никогда,
да?
Он не был замечен.
Что?
Нет, его полностью кастрировала Женечка Альбац с американцами. Навальный приветствовал, приветствовал национальный правый сектор и был категорически против присоединения Крыма, восстановления территории России, возвращения Крыма в Россию. Навальный был категорически против. Насколько я понимаю, до сих пор категорически против. Понимаешь? Ну, значит, объясняю
тебе. Это отдельный взятый вопрос, бывший твой, решался
бывший
вот
твой
так,
националист, да. Бывший твой националист Навальный полностью кастрирован Женечкой Альбац и всеми там либералами. Понятно? Они ходят, они пришили его тестикулы, яички. Ходят вот так вот и трясут, как в маракас. Маракас, маракас. Яички Навального находятся в маракас. Маракас, знаешь, музыкальный инструмент? Чука-чука-чука-чука-чука, высушенные. Понятно? О чем я говорю? Нет? Че, тебя это расстроило?
Нет, я потому что считаю, что все равно система порождает, вот система существующая, она сама производит некие... У нее есть провалы. Ну, да. Медицина, например, та же самая.
Да.
Или правоохранительные органы, которые не работают так, как хотелось бы. И она не в состоянии это починить сама. И она не может и никогда не справится с этим. И растущие рейтинги говорят о том, что пока это все существует, значит, все так и останется, никакой надежды на улучшение нет. Вот
я останавливаю это голосование, потому что цифра не меняется довольно долго. 66 на 34. Извините, что так похоже на 2 трети и 1 треть. Извините, пожалуйста. Я не старался специально. 66. Оппозиция нужна. 66%. Оппо. Нужна. Нужна. Значит, дальше 34 не нужна, потому что вся оппозиция сегодня, все, что она может противопоставить, это национальное предательство. 34. Но 66-то нужна. Давай хоть один звонок примем, а?
Давайте.
Хоть один звонок. Ребят, я вижу, что звонит 50 тысяч человек. Что я делаю? Я отбиваю все три звонка, которые висят вверху, и принимаю следующий, четвертый звонок. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Мага.
Да, Мага, здрасте. Оппозиция нужна.
Оппозиция нужна, обязательно нужна, но не та, которая сейчас у нас находится в Госдуме, и не та, которая либерасты, которые находятся на Болотной.
Спасибо. Еще ввиду краткости, я вас благодарю также за краткость, потому что, согласитесь, времени совсем нет. 58 минут. Дослушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и Настя. Ну, разумеется, нужна, но должна она четко понимать, что будет результатом ее деятельности. Вот надо, чтобы они думали над конкретными решениями. Например, как правильно чиновников вот, назначать. То есть какие конкурсы...
Послушайте, как вас зовут?
Андрей.
Андрей, слушайте, ну вот можно я коротко скажу вам? Наша оппозиция сегодня делится на двух кастрированных котов. Двух. Один греется на подоконнике, на батарее у Путина. Это там Зюганов, Жириновский и так далее, да? А другой греется на подоконнике в американском посольстве. Вот это два кастрированных кота, безмозглых. Один кот кастрированный американского посла принадлежит, ручной кот американского посла. А второй код ручной администрации. Ну и все. Это что, оппозиция, что ли?
Да,
это два кастрата. Два пушистых кастрата. 10:59. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
Правильно я в целом описал их?
Настенька.
Наверное. Настенька остается, еще полчаса вам будет здесь промывать мозги с этим с интернетом со своим.
С Эльдаром Муртазиным вместе.
Да, про интернет будет рассказывать. Слушай, никак у меня не грузится. Я хотел сказать, что уже 5 баллов. Ребят, валите из Москвы. Быстро, быстро, быстро. Валить. 5 баллов. Скоро встанет город, а? Значит, уже на выезд. Есть пробка на Ярославке. За Юбилейным до поворота на Ивантеевку ДТП уже стоит пробка раз. На Долгопрудной стоит пробка на Дмитровке 2. На Новой Риге уже стоит пробка около Бипей. Там кто-то разбился и так далее. ДТП. Уже на выезд начались пробки. У Лыткарина пробка. Понимаете? Так что валите быстро. Валим, 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 валим. Настю оставляю вам, а я пойду и проживу ее. Эту пятницу, 16 мая.
Подъем.